Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 28 мая на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И здесь у нас стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. Кстати, не мужчин, мы здесь ждем с удовольствием. Может быть, в отдельные моменты даже с большим удовольствием, чем здесь мы ждем мужчин. Потому что, честно говоря, как-то вот это все однообразно. Ну, нет, извините, нет, вообще речь не об этом. Речь, во-первых, о том, что сегодня пятница. Это правильный день, я считаю, вообще для любых занятий. В частности, для того, чтобы подвести итоги недели. Тем более, когда неделя чрезвычайно насыщена, плотна. Здесь были события. Премьеры даже в каком-то смысле в масштабах целой страны. И с одной из этих премьер я вернулся буквально вчера в ночь. О чем буду рассказывать сегодня обязательно. Хотя бы просто потому, что эта премьера имеет отношение к нашему абсолютно народному автомобилю. Но об этом позже, ладно? Ну, в том смысле, что мне кажется, что должны подтянуться целые армии трудящихся. Целые армии тех, кто заинтересован в этом автомобиле. Те, кто понимают, что стоят деньги. Помните, у Горина даже рассказ есть. Почем деньги? Так вот, почем деньги, если вы знаете, почем деньги, вы умеете их считать и любите это делать. Вы, конечно, знаете, что Duster — это автомобиль оптимального соотношения денег, качества, надежности, возможностей. Чего еще? Перспектив, может быть, даже. И топовую версию Дастера с долгожданной автоматической, как ее называют в Рено, трансмиссией. Мы знаем, что это CVT X-Tronic 8-й итерации, но ее называют автоматической трансмиссией. Может быть, из-за этого многие из вас попали в заблуждение этой самой терминологии. Были введены в заблуждение терминологии. И кто-то ожидал появления автомата и все спрашивает: ну, вариатор-то ладно, понятно, но с вариатором-то все ясно, окей. Но а автомат-то когда? Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Да, это вот, привет. Я, наверное, первый.
Приветствую. Первый, абсолютно первый.
Смотрите, значит, ехал по МКАД и увидел такую картину. В районе съезда на МКАД Симферопольского шоссе ДТП. Значит, в правом ряду лежит кузов от КамАЗа. Дальше стоят два автомобиля, видимо, пострадали от падения этого кузова. Ну, а дальше стоит сам КамАЗ с поднятым этим гидроцилиндром.
Это пересечение Варшавки и МКАДа, правильно? Внешняя сторона?
Да, уже на МКАДе на самом.
Уже на МКАДе на самом. Вижу этот значок.
Нет, там еще эстакада, вот, которая идет в области. Вот, видимо, у него поднялся кузов, что ли, ну, непонятно.
А вы знаете, мне сообщали, что у них как будто бы нет индикации в кабине, поднят кузов или нет. Это удивительно. Спасибо за сообщение. Пересечение Варшавки и МКАД, внешняя сторона. Хотя, знаете как, значок у меня вообще на бабочке уже. На лепестке бабочки стоит значок ДТП. Возможно, что оттуда прилетело, но тем не менее. Если сейчас среди нас самосвалисты... Есть. Как вас называют? Самосвалы — это ваши автомобили, а вы? Самосвальщики. Кузовосвальщики. Кузовобросальщики. Зачем вы кузовы бросаете свои на МКАД? Вам что, больше негде его бросить. Рядом есть целые промзоны. Выезжайте и разбрасывайте там кузовы ваши. Так вот, да, нет, пишет Денис. Да, нет индикации об открытом кузове. Скажите, пожалуйста, а как это вообще возможно? У меня в не самом роскошном в мире отеле... Это далеко даже за Тулой. Прошлой ночью я, размягченный ужином, возвращаюсь в номер. И так вот доводчик двери хлопает дверью. Но оказывается, язычок замка не до конца вошел в дырочку в свою, в нужную. Тычинка не вошла в пестик. Вот. И мне дверь так делает. Сообщай мне, что она не захлопнулась. Дверь в номере не самого инновационного отеля в районе Ясной Поляны. Откуда инновация? Вот. И я вот думаю, дверь сигнализирует о том, что она не закрылась, а кузов самосвала не сигнализирует о том, что он не закрылся. Здравствуйте, высоковольтные провода, здравствуйте, эстакады, мосты, пешеходные переходы надземные, приветствуем вас, и все вот такое. А в чем сложность техническая, я вот думаю. Водитель сам должен проверять кузов, говорит Денис. И уровень топлива хорошо бы замерять какой-то линеечкой так в, это, в горловину. Опустить, достал, посмотрел, как щуп в моторном, в моторе, правильно, по маслу смотришь. Извините, индикация есть всего сейчас. Низкого уровня топлива, низкого уровня омывающей жидкости, низкого уровня масла. Долейте масло, требует автомобиль. И вообще все сейчас на индикациях и датчиках. Это же, мне кажется, стратегически важно, правильно, с точки зрения безопасности, когда водитель понимает, что кузов не опустился или сам самопроизвольно поднимается. В зеркала видно же кузов. Да нет, дело не о том, что видно. Конечно, видно. И чувствуется, наверное, даже по автомобилю, когда ты едешь с поднятым кузовом. Наверное. Но я говорю о технической индикации, о защите от дурака. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Скажите, это самое... Вот этот случай сейчас опять с самосвалом. Да. Это уже четвертый, вот как я помню. А не случайно это диверсия этих?
Ну, а давайте, кому выгодно? Всегда нужно искать, кому выгодно. А в чем профит?
Чем-нибудь насолить, говорится, Москве нашей.
Самосвалом насолить. Не-не, я думаю, что если бы хотели насолить в Москве... Нет, что-нибудь другое придумали бы, чуть более масштабное. Нет, самосвалы... Это просто... такая категория транспортных средств, которая сегодня, между прочим, я не хотел об этом говорить, чтобы не прослыть уж совсем уж мизантропом и вот это все. Но тем не менее, сегодня большой каменный мост. Опять колонна из 4 или 5 поливомоечных... Они идут свиньей, клин построение свинья. Ну, хорошие люди там за рулем, безусловно, и автомобили тоже большие, тяжелые, твердые, оранжевые. Вот. И снова, только съехав с большого каменного моста возле ударничка, тут же начинают разворачиваться. Через 2 сплошные. Прямо передо мной. А у меня, между прочим, космический аппарат. 477 лошадиных сил, задний привод и самомнение о том, что ты что-то думаешь про этот автомобиль. И ты в своем праве идешь в средней полосе спокойненько, с разрешенной скоростью. И вдруг перед тобой эти холеры, а ты же не видишь его поворотников, потому что у него мигают аварийки. Это единственное, чем он сообщает о своем нестандартном поведении. Аварийная сигнализация. У него аварийная сигнализация. И вдруг он резко начинает выворачивать один, за ним второй, без промежутка вообще. Прямо через 2 сплошные, прямо передо мной. Невзирая ни на что. И я думаю, возвращаясь к этому кузову, что это просто такая психология. Мы уже частично накануне с вами ее обсуждали, что когда ты сильно большой, а все остальные по отношению к тебе сильно маленькие, то твое эго становится тоже большим. И ты думаешь, что оно гораздо больше эго, самомнения, зоны безопасности, зоны комфорта всех остальных. И это приводит к тому, что ты идешь по головам просто. Снова по головам. Вы знаете, я еще что-то... Извините, это все просто эмоциональная такая штука. Какое сегодня число у нас еще раз? 28 мая. 28 мая. Открываем историю сегодняшнего дня. Мне сообщили, что сегодня у нас большой праздник. Мне сообщили, что сегодня мы должны что-то важное сказать о отважных людях. И я что я вижу? Я действительно вижу День пограничника. Хорошо, значит, не зря я заготовил для вас немножечко Владимира Семеновича Высоцкого.
На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, справа где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты,
а на нейтральной... А вот я еще подумал, а что вы говорите друг другу с праздником? Но там... Мы говорим не гвоздя, не жезла, да, тем, кто за рулем, а тем, кто в море 7 футов под килем. А пограничники, что говорят? Идеального обоняния Мухтару. Или не кабана, не зайца. Ну, в смысле, чтобы они полосу нейтральную не переходили. Правильно я думаю?
начальнику точно по повестке. Тоже баб прикатила, налетела была аж. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
И, конечно же, у вас есть несколько историй о том, как вы предотвратили прорыв границы, правильно, в своем пограничном прошлом. И я думаю, что праздник настолько глобальный, что сегодня мы можем несколько историй послушать, если есть у вас, конечно. И так все совпало. Пятница, день пограничника. Где вы купаетесь, кстати, в этот день, пограничники? В чем?
Я над запах от цветов, капитан мертвецкий. Но ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки. И по-русски крикнув мать, рухнул капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
В день пограничника принято возлагать цветы к воинским памятникам, кстати, о цветах. В том числе к могиле неизвестного солдата, в знак уважения защитникам Отечества. А сам праздник уходит корнями в 28 мая 1918 года, когда была учреждена пограничная охрана Российского Советских Республик, РСФСР. Ну, в общем, сейчас уже мозг немножечко нужно напрягать для того, чтобы вспомнить интерпретацию этой аббревиатуры. Граница на замке, ключ в кармане, Антон Рубцов. Ну, если это так, то это даже круче. Никто, кроме мы, никто, кроме нас, никто, кроме куда, но вот это вот все. Ой, извините, нет, мне надо переключить здесь кнопку. Секундочку.
Моторы.
Вот. Здравствуйте, 386-й. У Теслы водителя нет за рулем и датчика нет. А вы про КАМАЗ? Есть водитель за рулем и датчики тоже есть. Если вы о том случае, когда водителя не было за рулем, так это просто Тесла такая была, которая не должна была сообщать. 25 лет не купаюсь. С праздником всех причастных. Серегович, но вы бы, честно говоря, прежде чем вываливать на нас такие откровения про 25 лет не купаюсь, все же подумали, как это может быть интерпретировано. Ну, сделайте труд, хотя бы, может, не знаю, в чистый четверг. Там, ну, не знаю. Ну, нет, я понимаю, о чем речь. А, так, сейчас, секундочку. Говорит, тост за тех, кто с 20. За тех, кто с 20. У погранцов сутки начинаются с 20. А, вот, это если тост поднимать за тех, кто с 20. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Это Лимузин.
Приветствую, Лимузин. Доброе.
Всех погранцов, естественно, с праздником. И морских пограничников особенно.
Скажите, а погранцы не обижаются, когда про них погранцы говорят?
Ну, не знаю. Мои друзья погранцы не обижаются.
Но это когда погранцы про погранцов, правильно?
Хорошо. Ну,
Да, потому что мне сегодня написало, я вчера... Там повесил видосик небольшой про Дастер. И один комментатор пишет: «Чё это все журналюги и блогеры?» Значит, не блоголюги, а блогеры. А журналисты, значит, журналюги. На одних и тех же бугорках тестируют одни и те же автомобили. Я попросил с уважением. С уважением относиться. Говорю, журналюг там не было. Были сплошные журналисты. Ни одного журналюги не видел там. Да потому что я про журналиста могу сказать в тусовке, к примеру, журналюга, да? Но когда про меня скажут так, или про моего коллегу, кто-то не из цеха, я прям, честно говоря, взъерепенюсь.
Вот. Ну, журналюги звучит как-то неблагозвучно, видимо, даже да, поэтому, наверное. Журналюги, да, согласен.
Ну, я думаю, пограничники, скажем. Те, у кого ключ в кармане.
Люди с Балтийского флота, например, называются Балты, не знаю, никто не обижается.
Но это фундаментально, скажите, Болт. Вот сказали вы про него шуруп, может, не так было бы, правильно? А Болт, это звучит гордо. Кстати,
с шурупами там что-то связано у пограничников тоже, там да? Остальные войска вроде как шурупы в пиде, что-то такое. Ну, не знаю, обижаться ли мне, не обижаться.
Ну, вообще, знаете, Лимузин, нужно сказать, что это присуще каждому роду войск, считать, что вот они-то как раз на самом деле, в случае чего, будут делать главное, а все остальные так просто вспомогающие, вот это вот вспомогательные. Спасибо, Лимузин, и с праздником всех, кто причастен. Пограничник с 32-летним стажем, всех с днем пограничника. Это паштет наш замечательный. Паштет рад видеть, читать здесь. Кстати, я же не сказал, а нужно было сказать, правда? Мы сейчас пили для вас трансляцию. В стрим это называется. В Ютубе. На нашем Ютуб-канале, который называется предельно просто. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва в Ютубе. Да тогда не так. Говорит и показывает Москва в Ютуб-канале. Идет трансляция и... А где мне читать комментарии, которые оттуда? Есть там какие-то? Куда-то можно будет прислать. Все. Значит, мы сейчас пилим трансляцию. Если вы смотрите дневные проекты, дневные программы, дневные утренние эфиры Алексея Гудошкина и все остальное, вот в том месте, где вы это обычно делаете, в этом же ровно месте вы можете делать ровно это же сейчас. Но только теперь сюда на вас будут обрушиваться моторы со всей своей неизъяснимой яростью и со всей своей неизъяснимой бодростью. Пограничники, Высоцкий, это все круто, безусловно, но пробуждает нас не это, правильно? Power нам как раз сейчас и не помешает. Поэтому из самых недр моторов к вашему утреннему рулю свежайшее пилюлище. И, на мой взгляд, даже немножечко пятничное. Так что давайте, продирайте второй глаз, подкручивайте мощность сабвуферов, проверим заодно и способности ваших акустических систем. Ну, не ваших, конечно, а ваших автомобилей, естественно. Да, ну и не забывайте в бот-мессенджер заходить. Не за горами, а вот уже гляди, гляди, чего, гляди. На носу буквально. Наша традиционная перекличка. Кто зашел, тот молодец. Значит, успел. Не, я про сабвуферы, конечно, ну, вы думайте там, потому что тут такое может быть, что, может, и на шестерочке нужно было бы остановиться, не докручивая до девятки. А может, и даже и на пятерочке. А я предупреждал. Андрейка 2, здесь с нами лимузин и ваш слушатель. Но мы-то знаем, что наша слушательница. И Алексей Ресориус, Южному Уралу. Привет, Самсон Самсонов. Вижу, что видите. Наш стрим. Здесь паштет, естественно, Борис Лимузин. Еще раз паштет, Денис Горбанев, Сергей Александр, Серега 486, Антон Рубцов, Андрей, Олег Француз, Галина, Алексей 502 и Виктория Станковская. Сейчас, секундочку, дух переведу. Аркадий Волдер здесь, Соболь, Сергей Волк, 386, еще раз Владимир Владимир, Денис, еще Денис, еще Наталья Карпова. А может, это уже ночные какие-то, я захватил сообщения. В любом случае, приветствую лучших людей планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Как слышится? Ровно так и пишется. Сто восемнадцатый погранотряд. Адрес нас, праздничком профессиональным, с днем пограничника. Андрейка 2. Поздравляю. И сердцебиение учащается. Хотите что-то вербализовать, ребятушки, а не только написать? Это можно сделать по телефону прямого. Другого эфира у нас нет, только прямой. 7373948. 7373948 по 495-му коду. Звони в эфир! Иди в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там тоже очень хорошо. Со Ванёк говорил, очень доброе утро, Инга. Приветствую по скриптум. Какой-то ночной Ташкент зашазамился. Не-не, это точно не ночной Ташкент и не зеленоглазое такси. Надо в тележеньку выброшу к себе в автоводительскую. Автоводитель через УТ латиницей «автоводитель». Так называется все для удобства, чтобы мы ресурсы мозга не жгли понапрасну, запоминая миллиард разных названий. Все называется «автоводитель». Инстаграм, Телеграм, Ютубчик. Кстати, в Инсте сегодня появится стрим-зор. Видеоответы на целый шквал ваших вопросов по новому Дастеру. Вы спрашивали, я ответил, а сегодня опубликую. Я не вижу, извините. Вот мне говорят, день сварщика. Это вы изоповым языком что здесь про сварщика? Кого вы сварщиком называете? Я не вижу день сварщика в списке сегодняшних праздников. Я вижу, смотрите что. День пограничных войск, день оптимизатора Рунета. У него, наверное, даже святой какой-то есть. У оптимизатора Рунета. День оптимизатора Рунета. Есть такой праздник сегодня в России. И что близко душе каждого мужчины? Наверное. День брюнеток. Почему-то в России. Как будто бы это наше изобретение, брюнетки. С другой стороны. Ну а почему бы и нет? Это требует, мне кажется, определенных статистических размышлений на тему брюнеток.
Моторы.
Значит, как бы это сделать, чтобы это не выглядело, сексистски. Значит, черный цвет самый темный, наиболее распространенный у людей окрас волос, потому что людей с черными волосами больше всего. А, ну да, это же одно из другого вытекает. Ну, как бы, в смысле, это связанная вещь. А почему он самый распространенный? Потому что мы помним, какие у нас черноволосые страны имеют по 1,5 миллиарда жителей, правильно? Ну, то есть, если мы возьмем три страны, они уже будут составлять половину населения Земли. Половину населения Земли. Ну так, я сейчас загрубил, но если взять Китай, Индию и Пакистан, то окажется, что это примерно половина населения Земли. А они же, по-моему, все черноволосые, да? А потом вот он черноволосый, но сразу седым становится. И все, и белый, и беловолосым становится. А до этого все время черный. Вот, но сколько из них брюнеток, а сколько брюнетов, это вопрос. Нет, я не буду, я думал, сейчас проголосуем, кто ваш типаж, блондинка, брюнетка или шатенка, может быть. Но нет, этим мы не будем заниматься. Так, что у нас еще здесь? Спасибо, Борис, за то, что следите за новостной лентой. Ваша раса Асад победил на президентских выборах в Сирии и что-то еще такое. Это вы, фальстарт у вас небольшой на 2 часа. Это знаете чего? Это к 8.30 подтягивайтесь сюда с Башаром, с Сирией и со всей этой историей. Потому что, ну, не про него сейчас хочется. Последняя пятница мая считается днем сварщика. То есть не по числу, а по последней пятнице. Тогда ладно, извините. Если вы думали, что я собираюсь зажать поздравления для сварщиков. Нет, я этого не собираюсь делать. А у вас какое поздравление профессиональное? Ровных швов? Или как? Ну, что еще может быть? Крепких сварных швов? Или... Не наловить зайцев или как, вот когда сварки нахватался, это что означает? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, говорите.
Здравствуйте. Роман, доброе утро.
Да, наконец, доброе, да, очень.
Пограничников с праздником.
Очень
поздравляю. Жаль, конечно, что вот эти границы в последнее время пересмотрены, там норвежцам отдали шесть, на котором сотни тысяч там
добывали. Ничего никому не отдаем.
Нефти там, лососевых. Китай там, так сказать, отдали. Там
ничего вот это... мы не отдаем. Да. Вы ошибаетесь, Владимир, вы в какой-то параллельной вселенной живете. Что мы, кому мы отдаем? Что мы, наоборот, приобретаем. Не-не-не, Владимир, нет, никакого сепаратизма я здесь не потерплю. Вообще, кому мы что отдаем? Мы приобретаем, наоборот, новые территории. Почему? Потому что уходят ледники, и вскрываются новые острова, появляются, вы знаете, вдоль северного ледовитого побережья России. Это новые земли наши, мы приобретаем. Мы... О чем вы говорите? Никому ничего мы не отдаем. Не-не, Владимир, тут вы не правы, конечно. В Телеграм тоже обзор Алексей Семенов. Если вы про Дастер, ну, знаете как? Смотрите, мне, чтобы в Телеграм запилить весь этот обзор, нужно будет каждый отдельный файл 15-секундный, каждый сториз, загружать туда отдельно. Ну, как бы загружать все это дело. И делать так постоянно. Обзоров-то много. Обзоры-то мы постоянно делаем, правильно? Поэтому... Может быть, проще все-таки взять, да и завести Инстаграм себе? Как считаете? Вот один раз. Вы один раз это сделали, и все время в курсе вообще всех событий. Не только тех, что вам интересны, но и тех, что вам не интересны и вас раздражают. Но тем не менее, но это же правильнее было бы. Правильно или неправильно? Конечно, правильно. Заходите лучше в Инстаграм Мулинку. Тоже автоводитель через УТ. Автоводитель. Да, вот Владимир отметился. Значит, пятница крутая, действительно. Сварщики пьют за крепкий стык. Вот это я понимаю, правильная позиция. За крепкий стык. Одним словом, сегодня всех с праздником. И уже через несколько минут начинаем следить с вами за новостными лентами. Потому что там тоже много чего происходило. Я не сошел с ума. Я знаю, где я был последние двое суток. Это была Тула, это были Андреевские горы. Кандуки, не побоюсь этого слова, как бы это ни звучало, но это название местности. Кандуки. И все эти замечательные места были изучены по ходу знакомства с совершенно новым Рено Дастер, как его нужно называть, наверное. Кто-то его прямо Дустером зовет сразу же. Ну вот, знакомились с автомобилем. Что нового, что изменилось, какие ощущения и все-все-все. Давайте после семи. Еще раз, после семи, когда подтянется чуть больше людей, потому что это, знаете, ну, по-настоящему народные автомобили, и для того, чтобы почувствовать его народность и осознать ее, нужно это делать не в Москве, конечно, нужно выехать в регионы. И вчера ради интереса я считал, так вот, пока мы ехали что-то около 60 километров от отеля до этих самых Андреевских гор, до Кандуков, ну, штук 15 или 18 я насчитал по пути Дастеров. Ну, в смысле, обычных, просто предыдущих поколений всех разных. Это что-то было невообразимое, какой-то аттракцион, такое чувство, что это специально для нас было, чтобы показать, насколько автомобиль массовый. Но это просто были обычные автомобили. Реально, самый популярный автомобиль на дорогах провинции, ну, во всяком случае, в ближайшей провинции здесь, у Москвы, это Рено Дастер.
Моторы.
Так вот, я и говорю, 6.33 сейчас в Москве, это моторы, если верить счетчику из самого центра-центра, из Центра Организации Дорожного Движения, Ситуационного Центра Организации Дорожного Движения, 91 664 автомобиля. Сейчас скорость высокая для утра. 52-51 км в час в Москву почему-то очень хорошо ехать. Завтра день военного автомобилиста. Автобат рулит. Ну, наверное, да. Завтра только уже в соцсетях будем друг друга поздравлять. А заранее, если можно, тогда вас заранее. Дастер, наверное, от латинского даст. Пыль. Игорь Валерьевич, естественно, конечно, он и называется пыльник, безусловно. Но я знаю целую категорию людей, которые на французский манер произносят все, что имеет отношение к Франции и точно к французскому автомобилю. Поэтому Аркана у них Аркана, а Логан у них Логан. Логан. Аркана. Несмотря на то, что Аркана — автомобиль, изобретенный, произведенный, выпускаемый в России, для России, для российского рынка и исключительно для нас, и проектировался исключительно для российской эксплуатации с учетом российских особенностей и всего. То есть это, по сути, наш автомобиль. И называть его нужно было чем-нибудь нашим, конечно, но это такое дело. 7373948, еще раз, 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас с вами... Знаете, что сделаем? Наметим
наметим круг подозреваемых, вопросов, которые будем обсуждать в ближайшее время, а для этого я посмотрю на новостную ленту. Извините, два дня из новостей выпал полностью, потому что, во-первых, свежий воздух, тучи комарья и, конечно, новый автомобиль, с которым нужно знакомиться. Обновленную «Ладу Весту» впервые сфотографировали в Москве, хотя можно было и на словах просто сказать, потому что обновление там вполне себе условное. Еще у нас появится станция для зарядки автомобилей за 20 минут, тоже в Москве. Это очень правильное, между прочим, вот позвольте на этой новости остановиться на одну секундочку. Это очень правильный тренд. То есть создавать ощущение, что в больших, важных, стратегических вопросах для социума, можно нас всех социумным назвать, должно наблюдаться противоречие. Должны наблюдаться противоречия. Где-то в каких-то областях нашей жизнедеятельности у нас чистота, порядок, стерильность, никаких противоречий, все согласны, все хорошо, все отлично. Но где-то должно наблюдаться какая-то борьба мнений. И жаль, конечно, я это скажу как человек, сидящий внутри автомобильного шоу, радиошоу, и находящийся внутри автомобильных процессов. Жаль, что эти противоречия касаются важных, действительно, эволюционно важных вещей. В данном случае я имею в виду, конечно, все то, что происходит с электротранспортом в России. Потому что, с одной стороны, Маск, который намерен привозить и здесь изготавливать у нас свои Теслы, с одной стороны, у нас автопроизводители, которые уже сейчас поставляют в Россию электрические автомобили. С этой же стороны, общемировой тренд по электрификации автомобильного трафика, автомобильного транспорта в целом. Германия, которая стала первой страной в мире, где автопилотируемые автомобили, а чего греха таить, автопилоты идут нога в ногу со временем и с электромобилями. То есть зачастую можно поставить равно. Электромобиль равно беспилотник. Или беспилотник равно электромобиль. Но в будущем точно так будет. Ну и еще много процессов позитивных, да, таких. Мировой опыт по внедрению электрического транспорта. И Россия, которая говорит, все, хватит, поиграли в беспошлинные ввоз электромобилей. Поиграли в приглашение электричеству и новым технологиям прийти в Россию. И закончили. Все, закончили. Все. Теперь пошлины снова. Теперь все у нас должно, вернемся на свои места. И я думаю, что нужно отменить и парковки, правильно, для них, и льготы прочие, отменить для электромобилей. К чертовой бабушке, пока в Штатах доплачивают, и в некоторых скандинавских странах государство доплачивает покупателю электромобиля деньги, там, 5, 6, 7 тысяч долларов, просто доплачивает. Ну, дескать, раз ты такой хороший, готов идти на инновации, готов думать о природе, готов на определенного уровня дискомфорт, потому что электромобиль это все же, как, пусть даже психологический, но уже дискомфорт, как-то переломный момент. Вот тебе небольшая компенсация. Пряничек, держи, пожуй. Вот тебе 5 тысяч долларов, пожуй. Мы отменяем пошлины и ставим заградительные барьеры для приезда сюда электромобилей. А с другой стороны, Москва, в которой должны появиться станции для быстрой зарядки электромобилей. На кой, спрашивается? Для кого? Для электробусов, можно спросить у вас. Так у них есть уже свои станции зарядные, им не нужно больше заряжаться. А электромобилей, я так понимаю, здесь не хотят. Вас здесь не стояло, как бы говорит определенная часть нашего чиновничества, говорит электромобилем. Потому что если не оттуда везти, то где же их еще взять? У нас производятся электромобили, напомните мне, пожалуйста, серийные, массовые, популярные электромобили. Нет, не производятся. Но давайте подумаем о новости. Столичный департамент транспорта объявил о планах до конца 2021 года установить в Москве не менее 50 зарядных станций увеличенной мощности. Зарядить любые электромобили можно будет всего за 20 минут. И за 20 минут разрядить. Ну, нет, не знаю. Забавная, кстати говоря, вещь с зарядкой электромобилей наблюдалась в Туле. Прямо в центральной части. Я не знаю, центральная она или нет, но это старая часть города. Такая культурная часть, какое-то пространство, арт-пространство. Какие-то везде статуи стоят, выкрашенные в кислотные цвета. Желтые, синие, скверик, там люди отдыхают. На травке стоят шезлонги, кресла, там все это. Вот. И как еще один символ свободного творческого пространства и такого арт-атмосферы. Два парковочных места нарисованы, и там прямо значки Тесла, логотипы на асфальте нарисованы. И зарядка стоит для них, для Тесл. То есть зарядник есть, два места есть. Не знаю, возможно, это единственные два места для зарядки электромобилей в Туле. Но дело не в этом. Дело в том, что подъезд к этим штукам заставлен все теми же арт-объектами. То есть там есть так, съезд с дороги в кармашек в этот, где стоят парковки. Но съезд закрыт головами Платона. Большими такими бетонными. Головы стоят. Потом металлические ограждения и еще какие-то статуи такие. Они символизируют свободу доступа для электромобилей к этим зарядкам. То есть, как бы, вы, конечно, можете зарядиться. Можете. Но потрудитесь все эти статуи раздвинуть, убрать их, чтобы вот это, чтобы заехать сюда. Ну, в целом, история интересная. Так, секундочку еще. Электромобили от сатаны. Алекс... Что вы сейчас написали? Вы, ну, не знаю, перечитайте ваше сообщение. Что оно, что вы вкладываете в него? Были три «Лады Калины» электрические, Денис. Если это у вас, Денис, было, это чрезвычайно интересно, и вы бы поделились своим опытом. Потому что, да, у нас были электрические потуги. У нас была «Эллада», и это как бы сразу отсылка и к... Эллином и, ну, к древним грекам, и, ну, наверное, как к символу интеллектуальности и чего-то такого продуманного, изобретательного, и к электричеству Элладе сразу, Эллада. Но что-то не пошло с ней. Новые зарядные станции мощностью 50 киловатт установят рядом с торговыми центрами, кафе в центре Москвы, а также неподалеку или неподалеку от чего? От инновационных, от людей способны, по словам, на зарядки зарядить, да, от жилых домов. Будут способны заряжать существующие электромобили за 20 минут. Существующие отечественные решения способны полностью запитать батареи электрокаров примерно за 2 часа. А новые зарядные станции оборудуют европейскими и американскими разъемами. Таким образом, воспользоваться зарядкой смогут владельцы любых электромобилей. Забронировать станцию, а также подключиться к ней можно будет с помощью приложения «Московский транспорт». В настоящий момент новые зарядные станции проходят тестирование. Скажите, а какие кары у нас придуманы для владельцев ДВС автомобилей, которые умудряются парковать их на местах исключительно для электрокаров и блокировать таким образом зарядки? Вот я думаю, у меня во дворе поставят зарядник, да? Вот. И этот зарядник поставят в том самом дворе того самого дома, в котором живут те самые люди, которые ночью выходят с наждачками, напильниками, рашпилями и этими, как они называются, ножовка по металлу, и выпиливают столбики, которые огораживают, внимание, подъезд к трансформаторной будке. Трансформаторная будка стоит, ну, как в жилых комплексах бывает такое. И там столбиками огорожено все это. И выходят граждане ответственные, которые то ли зубами перегрызают, то ли отпиливают. Столбики спиливают, чтобы иметь возможность блокировать снова у трансформаторной этой будки подстанции проход к ней, что вообще-то вопрос безопасности всего жилого комплекса, ну, энергетической. И там парковать свой автомобиль. Вот этим людям... Нужно будет мне как-то объяснить, что, чуваки, давайте вот на это место вы не будете ставить свои тачки. Вот как это возможно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошей дороги. Дождик у нас сильный.
Все взаимно. Нет, это не сильный дождь. Я вчера попал в дождь, в который никогда в жизни не попадал. Такой интенсивности на М4 был. Это был реально библейский потоп. Просто на аварийке, весь поток на аварийке ехал 10 километров в час, потому что невозможно было ехать.
Бывает такое, только...
Вот. Ну так что же у нас с этими?
Я просто хотел сказать, что разрешите немножко позитива, вот ваши слова. О чем я хочу сказать? О том, что вот...
Секунду, то есть вы думаете, что это я не про позитив сейчас все это говорил? Ну, я говорил исключительно про позитив все время.
Вот там, где я лично своими глазами сейчас наблюдаю, уже в течение, там, не знаю, ну, полутора-двух даже лет, наверное, зарядки, да, электрические.
Да.
Скажу честно, может быть, я просто в таких местах бываю, но люди реально не ставят. Я не видел ни одного автомобиля. Вот прям конкретно скажу, по каким адресам. Вот у меня рядом с конторой, вот Озерковская, 44, да? Вот,
да.
Вот, кстати. И вот вы знаете, Ну, не ставят там ни одного машины, все время ставят только электромобили. Ну, возможно, я не хожу там, где есть дебилы, не знаю, я сейчас о себе говорю, да? Uh-huh. И вот заезжаем с женой вот там по дороге домой, еду вот, на Новый Регион, пропуск, да, ну, после менеджера, знаете, да?
Да. Или рядом
тоже. Ребят, ну, не ставят, там тоже электрозарядка, не ставят. И дальше вот, когда едешь чуть-чуть, ну, там, если подальше туда вот едешь, Moscow Race, да, там заправочка Shell, и тоже есть зарядка.
Хорошо, не ставят. Окей, ставят, тогда скажите, ставят. Скажите, пожалуйста, я сейчас... Я смотрю ленту новостную, и прикиньте, какая красивая новость. АвтоВАЗ перечислил причины отказа от нынешней «Лада Веста». Я не знаю, о чем новость, я ее еще не открыл. Но я думаю, что АвтоВАЗ проанализировал мнение людей, которые пришли за «Вестой», но купили что-то другое, отказавшись от «Весты». Нормальная статистика? Это как если бы девчонка молодая публиковала причины отказа, ей парни отказывают, она такая: а вы знаете, какие причины отказа мне были? И хвастается этим. Ну, это не уже нормально. Но это ладно, мы дойдем. Так вот, я сейчас перечислю главные причины отказа от приобретения электромобилей сейчас, а вы скажете, что из этого про вас. Высокая цена – раз, отсутствие инфраструктуры доступной – два, и непонятность перспектив эксплуатации вне города на длинных расстояниях. Но это связано, опять же, с отсутствующей инфраструктурой развитой. Потому что в Москве, может, она и разовьется, а дальше-то чего? Сидеть в Москве на своем электромобиле? Вот это три главные причины. Что из этого про вас?
Буквально минута. Про меня только одна. Это самое первое. Это цена автомобиля. Почему? Потому что если будет нормальная цена, то люди будут эту машину иметь как второй автомобиль, либо автомобиль, который ты по Москве катаешься,
да,
либо там, ну, 100 километров. Вот ровно так, как я вот у шефа брал автомобиль, да?
А что, знаю, вот какой у вас автомобиль сейчас?
Нет, ну, у меня 200, вы знаете, я катаюсь в 200-м, и уже с 2001 года сначала 100-й, потом 200-й. Вот я ради прикола жену покатал на электричке. Скажу честно, живем за городом, мне это было очень удобно. Нам всем в семье всей этой очень понравилось, вот брал Tesla Model S, да?
Да.
И скажу откровенно, вот туда-обратно, то есть я вот уехал на работу...
Понятно, не-не, но все равно, ну хорошо, это цена. Но если электромобиль будет стоить, как условно, примерно как следующий автомобиль, который вы себе присмотрите, ну сколько вы готовы выделить на следующую тачку свою?
Ну... Я думал об этом, ну, больше 2,5 нет.
Ну, уж как-нибудь там в районе 2,5-3, правильно?
Ну, давайте, 2,5.
Ну, 2,5. Ну, вот у вас есть вариант, да, взять ДВС на 2,5 или электричку за 2,5.
Единственную машину в семье я такую не возьму.
Не возьму, все, я понял. Просто это значит еще и, как это сказать... Это значит еще недоверие к эксплуатационным качествам, практичности и универсальности автомобиля. То есть это значит, что вы не верите в то, что он покроет все ваши потребности, да, будет способен их удовлетворить. Вы ему не верите. То есть, а какие это потребности еще? Вот какие это еще потребности? Я не знаю. Это вопрос не праздный, потому что, вероятно, как сказал однажды кто-то, мы не называем его, вот он сказал... Законы пишут люди. Ну, вот это он о Конституции говорил. Это давно было, внимание, давно, в прошлом веке или в позапрошлом. Пишут люди, и люди же их переписывают. Вот что он сказал. Имея в виду, что, конечно, там вы можете апеллировать к тому, что это нарушение закона там, или еще чего-то. Но на самом деле, это всего лишь наша фантазия, что это неизменная штука. Так вот, законы про электромобили наши и вот эти меры, которые принимаются, с одной стороны, заградительные, а с другой стороны, пригласительные. Мол, дескать, приходи, электромобиль, к нам. А правая рука такая: нет, вот тебе заградительная пошлина. Это все тоже делают люди. Тоже делают люди. Это означает что? Что человеческий фактор и в заградительных мерах, и в поощрительных мерах присутствует, конечно. Это означает, что, может быть... Люди, принимающие решения, тоже испуганы чем-то. Им кажется это все непрактичным, ненадежным, неперспективным. И в этой связи они делают вывод, что нам, в принципе, нам как нации, нам как стране, нам как транспортной державе, это не нужно. Вы сами не знаете, чего вы хотите, говорит они вам как бы. Вот я знаю, чего вы хотите, а вы не знаете. Я знаю, что вы не хотите электромобили, думают они. А они-то нам, может быть, нужны все же. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый. Роман, Геннадий, да, Москва.
Доброе.
Знаете как, это может как получиться, как газовыми автомобилями. Кричали, голубое топливо, топливо подорожало, и уже владеть, я думаю, что... Может такое случиться и у нас. Киловатт час будет стоить столько, что проще будет, наверное, заливать, я не знаю, солярку, бензин, все такое.
Не нет, ну, отмена, ну, в смысле... Ну, как бы это не причина отказываться от приобретения электромобиля. Сейчас-то не так.
Ну, Роман, если он в эксплуатации будет дороже, чем обычно.
Ну, да давайте посчитаем, а почему его эксплуатация должна быть дороже?
Ну, я же вам сказал, смотри, сейчас будет...
Потому что электричество. Нет, 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 мы пересчитывали, я пересчитывал, даже с учетом того, что киловатт-час немножко в цене подрос, средняя зарядка электромобиля у меня выходила там что-то рублей в 30-40. Полностью, весь, вся батарея.
Ну, а обслуживание...
Вот, это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него, потому что Василий пишет о том же. Бот-мессенджер. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, то есть слитно. А еще у нас есть ютубчик, в котором идет стримчик, там идет трансляция, и сегодня у нас первый блин, который, как вы видите, вовсе не комом. Там все нормально. Идет стрим. На нашем канале, в Ютубе, говорит Москва, заходите, вы можете посмотреть на кухню моторов, как здесь все происходит. Если вы сомневались, что я здесь солирую за пультами, жму кнопки и еще и вот это вот все ртом делаю, это не сомневайтесь. Вот теперь можете посмотреть. Действительно здесь, вот видите, как все, моя кухня. Можете зайти и глянуть. Да, вот. И это бот-мессенджер, говорит МСК-бот. А есть телефон 7373-948. Так вот, про обслуживание. Что-то мне подсказывает, что обслуживание электромобиля не просто в разы, а на порядке дешевле, доступнее и проще обслуживание ДВСного автомобиля, потому что в электричке, в общем-то, обслуживать нечего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Роман, тема неинтересная абсолютно. То есть электромобили, это, ну, это скорее так, как-то как хобби, может, какое-то у кого-то вообще не воспринимается как автомобиль.
Скажите,
вы извините меня за такую резкую критику.
Не, ничего, это нормально. Ну, в смысле, когда... это я понял. Просто когда Колумб пришел ко двору и говорит, в Индию путь короче найду. Они говорят, не, тема не наша, не интересная, извините. Ну, в смысле, ну, а нафига у нас там, ну, как бы, все нормально, тем более, там, вот, соседями надо что-то. Он говорит, ребят, ну, давайте посмотрим в будущее, на перспективу, ведь это открывает новые экономические горизонты для нас. Это открывает новые рынки приобретения новых товаров, транспортные пути, все вот это. Он говорит, ты слушай, что-то неинтересная тема. Что-то сейчас урожай помидоров там, что-то как-то это самое, не перспективное. Вот. А Кеннеди говорит, мы сделаем это не потому, что это легко. Мы сделаем это, потому что это трудно. Имея в виду полеты на Луну. А ему говорят, да, ну, тема что-то неперспективная какая-то. Ну, о чем это вообще? Про что это? Это про то, что всегда есть люди, и я понимаю вашу позицию, всегда есть люди, которые возвращают тебя в реальность, на Землю. Это такая задача у них. Ты говоришь, да, развиваю космическое пространство. Они такие, детские сады. Ты говоришь, там, пилюля от чего-нибудь, там, от Альцгеймера. Они говорят, я до Альцгеймера не доживу с такой экономикой, поэтому пенсии. Ты говоришь, еще что-то. То есть всегда найдется что-то, что прикует тебя к твоей реальности и к твоей повседневности. И если этому поддаваться, вы уж меня простите, оставаясь все время в зоне комфорта, вот мне комфортно жечь по 27 литров бензина в своем LX 570 Lexus, да? Ну, комфортно, денежки позволяют. И не надо меня из моей зоны комфорта выдирать. Мне комфортно. Какое твое дело? Я же свои деньги плачу за бензин, правильно? Че тебе-то? Даром, что выбрасываю по полкилограмма СО2 на полный бак бензина в атмосферу. А потом... Сижу и думаю, что это кондиционер у меня не справляется в квартире. Я поставил уже на 17 охлаждение, а он все время не может справиться, потому что за окном плюс 43, да? А потом вдруг снег пошел за окном, а потом снова плюс 43, а потом снова пошел снег. И ты думаешь, да, что-то погода какая-то вообще капец странная. И при этом нет вообще возможности провести причинно-следственную связь между выбрасываемым СО2 твоим автомобилем и тем, что происходит. Это я не говорю еще о технологиях, которые развиваются параллельно вместе с развитием электромобилей. Поймите, каждая новая технология, но я не знаю таких технологий, которые имеют отношение исключительно к одной области науки. Я не знаю. Потому что все, что вы делаете действительно революционное, все, что вы делаете действительно прорывное, оно тянет с собой целый обоз открытий в параллельных, в сопутствующих областях науки, жизнедеятельности и всего остального. Как интернет был придуман, не как интернет, а как вообще военная коммуникационная сеть был придуман интернет. Как большинство разработок наших, которыми мы сейчас пользуемся, были изобретены ровно по другой цели. И пенициллин, если вы знаете, был изобретен случайно совершенно. Ну, выделен. Поэтому, когда мы говорим об инновационных разработках, а электромобили — это, безусловно, направление техническое, научное, инновационное. Оно влечет за собой целый ворох дополнительных открытий и возможностей для всего человечества. Но я с уважением отношусь к позиции. Я свои 27 литров на сотню заливаю в свой Excel, поэтому эта тема неинтересная. Окей? Я уважаю вашу позицию. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да. Говорите.
Меня зовут Иван. Вот я не согласен тоже с предыдущим. В общем, тема интересная. У меня сына сейчас есть электромобиль, вот Nissan Leaf. Mm-hmm. В общем, он доволен выше крыши. Единственный достаток, вот третий, который вы назвали, это дальность поездки.
Nissan Leaf, а он пригнал его, правильно? Потому что он же официально в России не представлен. То есть
да, он пригнал его, Европы. Да, его привезли. Mm-hmm. Вот машину уже эксплуатируют больше 2 лет. Эксплуатация очень дешево стоит. Расходы тоже практически минимальные. Сейчас во многих местах на действительно в офисах есть заправки. Все, то есть никаких проблем нет.
То есть запас хода, а сколько у него получается?
Ну, там получается, у него машина, так как не новая, там уже ресурс аккумулятора чуть-чуть подсел. Где-то порядка там показывает 160, по-моему, 170. Ну, а если, например, так как одна жена поехала к теще на дачу на границе Московско-Тульской области, выпал снежок и стала немножечко дорога такая скользкая.
Сильно сократился запас, сильно сократился.
Да, до нее не доехал, пришлось сверху останавливаться, заправляться. Заряжаться, вернее. А так, в общем-то, я бы себе с удовольствием взял, если бы запас хода был хотя бы 300.
Ну, то есть, хороший аргумент, и причем правильный аргумент. И нужно сказать, что именно такие конструктивные аргументы двигают технологии вперед. Запас хода — это очень важно. Мы помним о Тесле, которую представил сейчас Маск, на минувшей неделе это была новость, гипер-ультра-мега-драйв Тесла с запасом хода более 1000 километров и с разгоном 1,9 секунды. 1,9 или 99 сотых? Ну, короче, быстрее 2 секунд разгоняется. Правильная формулировка? Быстрее 2 секунд. Меньше 2 секунд, наоборот. Менее 2 секунд до сотни. С запасом хода более 1000 километров. Как вы думаете, это достигается потому, что тема кому-то кажется интересной? Или это достигается потому, что тема кому-то кажется неинтересной? Развитие электротранспорта. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе.
Да,
Роман, я вот рассмотрел, у нас будет реально... Цена, во-первых, ну, немножко не устраивает. Я даже рассмотрел, вот у меня «Газель». А есть «Мерседес» уже электрички.
Да.
Я бы даже рассмотрел...
Кстати, можно я вот про «Мерседес»? Вы сказали «Мерседес» электрички. Я тут общаюсь на днях с Павлом Федоровым, своим с коллегой и с ведущим. Все. А у него какой-то проектик был в... Это не тюнинг-ателье, а прямо какой-то большой сервисный центр, где перепиливают «Мерседесы», в частности, «В-классы». Там телевизоры в салоны вставляют, перешиваются, ну, понятно, там эти сами кресла, там все. Да. Так вот он говорит, стоят В-классы, и их там, и он говорит, просто, ну вот, обшивают, все делают. 70% В-классов все электрические. Все.
Ну, вот я смотрел тоже, в Германии они есть электрички, Mercedes, но тоже стоит крыло Боинга. Я посмотрел. Ну,
то есть может так случиться, что рядом с нами они уже давным-давно живут?
Да,
помните,
да,
как эти люди в черном? Только они выглядят как мы, а на самом деле это вообще инопланетяне. То есть, может быть, каждый второй В-класс у нас электрический уже,
да,
в Москве.
Смотри, вот до дачи, например, 170 километров.
Да.
Я бы с удовольствием взял, потому что ездим каждую неделю 170 километров.
Да.
То есть здесь бы, если бы у меня в Москве была бы инфраструктура, ну, немного хотя бы налажена, там одна розетка на 5 домов была бы, да. Я, например, ставил бы туда машину, и жена недалеко от работы, от дома работает, поэтому, то есть...
Все, понял, аргумент принимается. Значит, возвращаясь на 5 секунд к обслуживанию, в электромобиле все дело в том, что он так хитро устроен, что там нечего обслуживать. Тормозные колодки будут меняться, потому что там рекуперация идет на накопление энергии на торможении. И поэтому тормозные колодки меняются там, ну, раз, может быть, в 70-80 тысяч километров. Масла там нет, фильтры менять не нужно, деталей в двигателе движущихся, обслуживаемых, нет. Масло в редукторе поменять, может быть, там раз в 70 тысяч, и все. То есть обслуживание электромобиля – это вообще ничего. Это просто его осмотр.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, развратница. 28 мая на календаре. Кстати говоря, финальная, вы абсолютно правильно отметили, финальная пятница весны. Уже само по себе налагает определенную ответственность на нас, правильно? Обязывает в определенном смысле каким-то телодвижением верным. То есть, если что-то нужно было сделать весной, ребят, поторопитесь, потому что уже все, кранты. А я внимательно вас слушаю. Доброе утро, да, здравствуйте.
Сейчас я вам все скажу.
Давайте.
Роман, да. Это Валико.
Валико, приветствую.
На вильнюсский светофор мигает, все прекрасно.
Так, спасибо. Да, и вам тоже, да.
Понимаете, в чем дело? Логика подсказывает, что ну не может быть все хорошо. Вопрос по поводу конечно. Батарей.
Да.
Куда их, из чего они состоят и куда их, мы их, в смысле вы их, да. Я уже не буду это делать, куда вы их потом будете девать.
А чего вы себя выключаете так из процесса? Я их не буду. Вот скажите.
А у меня нет ни машины, ни вообще
нет. Как вам, вот смотрите, нас миллиарды на Земле, миллиарды. Так. Нас. У каждого так. из нас по одному, а то и по несколько телефонов. Правильно? Так. Вот так. Вас особо парит, куда одеваются аккумуляторы телефонов?
Ну, они маленькие, господи.
Нас несколько миллиардов.
Землю на глубину километра, и все.
Нас миллиарды, вы понимаете, что если вдруг эти бактерии тоже маленькие, вы знаете, какого размера коронавирус? Ну, вообще, ты его, ну, в смысле, он вообще, это просто что-то, это, ну, это... И как ученого, какого? То есть, когда чего-то собирается маленького много, оно превращается в пляж океанический, песчинок на пляже.
Тем не менее, Роман.
Вот смотрите, это вопрос, я понимаю, что это технологически важный вопрос. Это важный экологический вопрос. Но давайте будем откровенны. Есть некое лицемерие в экологах, которые кричат об аккумуляторах электромобилей и совершенно спокойно относятся к аккумуляторам телефонов. Потому что телефон у него уже давно, и он как бы привык к нему, и это как бы вопрос, ну так себе. Он же маленький, действительно, отдельно взятый аккумулятор. Я вам хочу открыть небольшую тайну. Аккумулятор автомобиля электрического состоит из маленьких батареек пальчиковых. Ну, они чуть больше обычной батареи, но это собранные в один огромный массив, собранная батарея, состоящая из пальчиковых батареек, по сути. Вот сегодня это так устроено. И поэтому каждую батарею можно разобрать на маленькие батареечки и сказать, ну, это же всего лишь маленькая одна батареечка. Ну, какая нафиг разница? У вас все приборы, которые не запитаны от сети, работают либо от батареек, либо от аккумуляторов. Все. Ну, ваши бытовые и все остальные, правильно? Сильно вас заботит о том, что происходит с аккумуляторами? Причем ваши аккумуляторы и уж тем более одноразовые батарейки, они выходят из строя гораздо раньше, чем выходит из строя батарея электромобиля. Я задал этот вопрос, что с утилизацией. Руководитель Volvo России, когда его представляли, была презентация и руководителя, и электрических технологий Volvo. Вы знаете, это как раз был в тот день, когда Volvo сделал заявление, ну или после этого сразу, о том, что к 30-му году Volvo станет полностью электрической компанией. Вот. И я говорю, ну все мы, как бы не так, на все ваши аргументы критические или аргументы, почему... плохо электромобиль, у меня есть контраргументы. Ну, почти каждый я могу перекрыть ваш аргумент. Почти каждый. Вы говорите, мало ресурсов, там запас хода, работают над этим. Вы говорите, нет инфраструктуры, работают над этим. Будет, будет электрозарядки, будут появляться вот сейчас плюс 20 там или сколько еще новых. Вы говорите, у нас зима суровая. Я говорю, одни из самых массовых потребителей электромобилей с точки зрения распространения электромобилей на 100% транспортного трафика. Это скандинавские страны, в частности Норвегия. Заметная часть страны находится в районе полярного круга. И зимы там ничуть не хуже, чем у нас. И нормально ездят Теслы и все остальные. Вот. Итак, по каждому аргументу, кроме аккумуляторной батареи. Вот это я говорю ребятам из Volvo. Я говорю, есть какие-то у вас, помогите мне найти контраргумент на вопрос об утилизации батареи. А что они сразу сказали? Мы этот вопрос решим, нам нужно сейчас, чтобы все мировые производители договорились о процессе утилизации и технических работах по придумыванию того, как это максимально безопасно делать для природы. А во-вторых, говорит он, цикл жизненный сейчас батареи составляет уже около 40 лет. 40 лет. Это что значит? Это означает, что когда ресурс аккумуляторной батареи исчерпан, у первый ресурс, она отправляется на чего-то там, в общем, ее восстанавливают. Такая восстановленная батарея уходит в запчасти. То есть она уходит в резервные батареи, там, ну, к примеру, ваш автомобиль поступает на сервис, да что-то у него с батареей случилось. Вам ставят вот эту восстановленную, у которой ресурс, ну, там, процентов 80 от новой. Но, тем не менее, высокий довольно. Это нормальная батарея, ее восстановили. И она у вас на автомобиле ходит еще 10 лет. То есть, если обычная уже 15 должна ходить, та будет ходить еще 10. А потом, после нее, делают батарею для вашего умного дома. Имеется в виду, что она будет служить зарядник, в смысле, этим, а батареи для каких-то электросетей, ну, уже бытовых, не автомобильных. И таким образом ресурс батареи будет увеличен до 40, а то и 45 лет. Во-первых, за ближайшие 45 лет точно будет изобретен способ их утилизации безопасный. А во-вторых, на что я очень надеюсь, за 45 лет будет изобретена новая батарея. Вот это самое важное. Потому что сейчас, на мой взгляд, главное... проблема электротранспорта, это даже не столько дальнобойность электромобилей, потому что это прямо вытекает из главного, из самой батареи. Потому что принципиально батарея ничем не отличается, как я уже сказал, от пальчиковых батареек, наших пальчиковых аккумуляторов. И вот это, конечно, самый большой тормоз развития электрических технологий. Когда мы сделаем батарею, потребляющую в сотни раз меньше энергии для полной зарядки, когда мы сделаем батарею, которая будет эту энергию сохранять, и емкость ее будет огромная при уменьшении размеров, и плюс она еще будет безопасна при утилизации. Вот это и будет означать конец ДВСа и совершенно иные рельсы для всего человечества. Мы спрыгнем, наконец, с той самой углеводородной иглы. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошей дороги и отличного настроения на сегодня. Меня Евгений зовут. Я бы хотел высказаться... по поводу вообще электрических всех розеток и аккумуляторных машин. Вот. На мой взгляд, тема очень интересная и классная, она имеет место быть. Вот. Но есть одно большое но, что очень сомневаюсь, что вообще в нашей стране будет дешевое электричество для зарядки данных автомобилей, оборудованных ну такими движками. Просто как мы сейчас платим за бензин,
да,
там, ну, по 45 рублей за литр, так же мы будем платить, ну, по такому же соотношению, понимаете, да? То есть покупать электричество, вот этот киловатт один, за такие же деньги, как мы сейчас покупаем бензин, но такой же расход, ну, и длину дороги, которую мы проедем.
Я понял. Хорошо, все, принимается. Знаете что? За всеми этими нашими электрическими делами мы совсем с вами упустили тот факт, что некоторым нужно просто банально проснуться немножечко. Значит, смотрите, планы на ближайшее время. И сразу вокальчик пошел. Сейчас пилюля, просыпаемся. После приступаем к Дастеру. Хотя есть еще небольшая коротенькая новость, которая подтвердит, вероятнее, мой оптимизм электрический, чем ваш пессимизм электрический. Все предельно понятно, правильно? Правильно. Да, еще хочу сказать, что мы сегодня тестируем стрим, который уже оттестирован на других программах и эфирных проектах «Радио говорит Москва». А теперь здесь же и моторы в стриме. Хотели посмотреть на изнанку моторов? Заходите, «Радио говорит Москва», наш канал в ютубчике. И здесь все в лучшем виде и в хорошем качестве картинка. Илья Бородин, доброе утро, приветствую вас, православный татарин, человек без ника, Николай Любер, Сергей Волк и Талгат, Владимир Свет Олегович и Виктория Станковская, здесь Александр Сазыкин и Артамон, Алексей Семенов и просто Андрей. Ноугут и Павел, Галина и Алексей, еще Андрей, 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 много Андреев. С нами Медведь и Дмитрий 48-й, тоже здесь. Норт Вояджер, Владос, Антон, Станислав, ВКС. Доброе утро вам, Алексей Земцов, Тигран Овсепян, человек без ника. Абубакр. Абубакр. И Федук Павлетос. Ребятушки, обожаю вот эти ваши ники, все очень хорошо. Деревенский парень, доброе утро, Евгений. А также Сергей Чеховский, сталкер. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, вот ровно так и пишется. Так, давайте посмотрим на карту Москвы, как изменилась ситуация. Напомню, на МКАД, Варшавское шоссе, пересечение МКАД и Варшавки, кто-то кузов убронил самосвала. Это не ваш кузов там валяется на проезжей части, внешней стороне МКАД. Идите и подберите его. 2 балла пробки в Москве. Сейчас в городе самые сложные места – это Волгоградка и Ярославка, до Енисейской, Волгоградка до Люблинки. На МКАД, внешняя сторона от середины Лосиного острова – через Ярославку, Осташковское до Алтуфьевского шоссе. Там дорожные работы и еще дорожно-транспортные происшествия. Внешний также МКАД от Ленинградки до Волоколамки до Крокуса тяжело. Новая Рига плохо въезжает. Ладно. И внутренний МКАД уже от Бесединского шоссе через Каширку, Липецкую до Варшавки очень туго. Уже обычного даже, я бы сказал. Трешка внешняя стоит уже от Савеловской эстакады. Нижняя Масловка через Ленинградский проспект до Беговой. А так-то в остальном вроде бы пока трешечка едет. Селянину привет! Где наш селянин? А селянин здесь, в стриме. Да, вы знаете, я же в стриме еще могу читать ваши сообщения. Здесь есть отдельная лента сообщений. Вот бы нам ее однажды вынести на сайт тогда, в ленту. Твиттер мы оттуда выпилили. Туда бы бросать сообщения, эти дублировать, чтобы в одном окне все были сообщения. Ладно, хорошо, будет телега и будет в телеге пилюля, но только уже после моторов, ладно? Да. А мы почему не в числе лучших планеты? Света, Москва говорит. Света, потому что для меня, в отличие от вас, вы уже здесь собаку или кого вы там съели на стримах на наших? Вы постоянно здесь. А для меня это новая тема, поэтому я, извините, время от времени отвлекаюсь на какие-то другие ресурсы и редко захожу сюда читать ваши сообщения. Но вы-то, Света, мы-то с вами знаем, что кто на самом деле лучше вообще. Ну что тут вообще?
Моторы.
А еще пограничников сегодня с профессиональным праздником, Днем пограничника. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Рома.
Да, доброе.
А вот хотел спросить, ну, я тут прокатился на Opel Zafira, который сейчас, это же не та, которая была, ну,
да.
А это называется Вен? Вот как это называется?
Вен.
Это типа как Каравелла.
Вен, это все равно Вен. Вен, да.
Вен. И немножко как-то удивился очень, ну, у коллеги, там, по работе у него больше машин, ну, прикольно было, никогда не рулил таким. Сейчас же есть каршеринги же такие.
Вот, есть так. Каршеринги, у меня постоянно, вы знаете, у меня один такой всю пандемию, когда мы вещали из домашних студий, помните прошлую весну, прошлую часть лета, у меня такой стоял, кто-то забыл, приехал это был транспортер. Volkswagen. Забыли, так приехали во двор. Ну, не забыли, а потом вдруг раз и схлопнулась тема с каршерингом. Он так простоял у меня 3 или 4 месяца под домом, тоже в раскраске в этой Яндекс. Там что-то хитро написано было. Да, это тоже каршеринг. Или там что-то, это каршеринг. Как бы, типа, не удивляйтесь, что это такая штука.
Ну, вот, прокатился, и было что-то удивительно. У него вот эта колонка, ну, там же, ну, как это, в такой машине-то это борода называется, но у нас там не идет так вот. Вдоль уже ноги дальше к тылу автомобиля, она так как бы вниз.
Обрывается вниз, да.
Да, у меня упиралась коленка. В общем, потом там, знаете, как бы вот педаль газа, есть такие машины. Может быть, у меня нога, просто надо бы как-то по-другому ее расположить, удобнее. Типа, да. Вот педаль газа и тормоза, когда может задеть у тебя подошву, когда она выходит.
Да, это очень неприятно. То есть вместо того, чтобы тормозить, еще и газ чуть-чуть поджимаешь. Или наоборот, чуть-чуть тормоз задеваешь.
Да. Вот
такое дело. Это особенности эксплуатации, нужно привыкнуть. Вы знаете, вообще, мне кажется, что Нам нужно иметь завести реабилитационные центры для водителей и держать там Defender, но предыдущего поколения. И каждый раз, когда ты будешь думать, что тебе неудобно что-то там в автомобиле, тебе не нравится, ты приезжаешь в этот центр, пытаешься сесть в Defender, а потом возвращаешься к своей тачке и понимаешь, что у тебя райские условия просто в автомобиле. Ты просто как сыр в сыре. Или в чем там сыр катается у нас. Вот ты просто, ну, в шоколаде. Сыр в шоколаде, абсолютно. Потому что, ну, есть такая особенность, но, тем не менее, нужно понимать, что и автомобиль-то необычный, если мы говорим об автобусах. Так вот, на секундочку, я чтобы совсем закончить электрическую тему, для кого она важна, и те, кто действительно считает ее для себя перспективной, возможно, мы на пороге чего-то важного. Австралийская компания совместно с учеными Института биоинженерии и нанотехнологий Квинслендского университета разработали инновационные батареи на основе алюминия и графена. Сейчас, если вы помните, еще одна проблема — это редкоземельные металлы, которые нужны для современных батарей литий-ионных. И это тоже определенный тормоз на пути к массовому развитию электрических технологий. На основе алюминия и графена. Алюминия у нас, по-моему, много. Это я у Дерипаски, да, по-моему, нужно спрашивать про алюминий. Ну, я думаю, что если бы вы спросили, он бы сказал: да, у нас этого алюминия. Вы не поверите, у меня собака из алюминия ждет у него. Миска это алюминия. Все нормально. А графен — это уже то, что мы привыкли делать руками. Мы умеем это делать руками. Если я не ошибаюсь, графен — это искусственный наноматериал на основе углерода. Вот. И, по словам разработчиков, новые аккумуляторы практически по всем параметрам превосходят современные литий-ионные батареи. Они не нуждаются в использовании редкоземельных металлов. Не горят, выдерживают колоссальные токи, а также широкий диапазон рабочих температур. Скорость зарядки инновационных элементов питания, их уже сравнивают с суперконденсаторами, в 60 раз выше, чем у современных аккумуляторов. В 60 раз! Понимаете, о чем речь? Ну, то есть, если сейчас мы ставим в Москве зарядки, которые будут заряжать автомобиль за 20 минут, в 60 раз это сколько? Ты не успеешь выключить? То есть ты включаешь, и тут же нужно вырывать розетку, потому что он уже зарядился. Все. А если передержал? А, ну они не горят, так что не страшно. В 60 раз быстрее современных. Кроме того, они способны удерживать в 3 раза больше энергии, а также стоят дешевле. Ну, волшебство. Аккумуляторы на основе алюминия и графена могут способствовать стремительному развитию электрического транспорта. Не могут, а будут способствовать, если это правда. А австралийская компания планирует вывести инновационный продукт на рынок уже в конце нынешнего года. Однако сначала производство начнется с небольших батарей таблеток, предназначенных для коммерческих нужд. Выпуск батарей для электротранспорта запланирован на 24 года. Мне кажется, я знаю, в какую страну отправится Илон Маск в ближайшее время.
Моторы. Что за тачка?
А что это мы что за тачку пошли? Чего это? Ну ладно, что за тачка, так что за тачка. Нет, это не означает, что сейчас будет розыгрыш, что за тачки. Это означает, что мы все с вами сейчас точно будем понимать, что за тачка, что за тачку будем обсуждать. Значит так, я хочу пригласить, во-первых, в наш стрим в Ютубе. У нас идет стрим. Вы знакомы уже с этой практикой, но в моторах. Сегодня дебют моторов в стриме. Первый раз я сижу и смотрю на себя в стриме. Да, здесь же я читаю ваши сообщения. А вы смотрите это в нашем Ютуб-канале «Радио говорит Москва». Сообщения ваши я читаю, главное средство связи, но не главное по статусу, потому что для меня лично по статусу главное средство связи — это, конечно, телефон. Живое общение с вами. 7373948. Но главное массовое средство нашего общения, нашей коммуникации — это, конечно, телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите сюда тоже. 7373948 сказал. Ну, еще, естественно, я читаю вас в бот-мессенджере, а вы читаете нас в нашем телеграм-канале, поэтому «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК» — это еще и телеграм-канал наш. Все, теперь я приглашаю в эфир, и сюда, конечно, и в прямой эфир тоже, всех, кто точно понимает, что представляет из себя оптимальное соотношение цены, качества, надежности, практичности и эксплуатационных характеристик в современных автомобилях, и не готов отваливать за все за это стоимость чугунного моста. Ну, хотел бы так, чтобы и деньги нормальные, и при этом получить все это вместе взятое. Я сейчас говорю об автомобиле, с которым знакомился последние 2 дня. Хотя, знаете, ну как знакомиться? Мне кажется, что каждый из нас в душе немножечко достаровод. Ну, в душе. Потому что каждый из нас, ну скажите, что я не прав, каждый из нас хотел бы получить практичный, универсальный, не в смысле типа кузова, хотя типа кузова тоже, но универсальный с точки зрения области применения этого автомобиля. Асфальт, грунт, щебень, грязь. Универсальный, современный, удобный и, уж точно совершенно большинство тут скажет, да-да-да-да-да-да-да. И доступный по цене. Доступный по цене. И, на мой взгляд, это как раз все в довольно оптимальном виде сочетается как раз в Дастере. Или нет, скажете вы. Тогда скажите, почему. Особо я хотел бы призвать сейчас в эфир владельцев предыдущих итераций Дастера. Уже было первое поколение. Рестайлинги были, там определенные какие-то обновления были. И в этой связи, и, конечно же, вы точно совершенно были в числе первых, кто отправился в дилерские центры тогда, когда Duster там был представлен, уже экспонировался, для того, чтобы пощупать, посмотреть, потрогать, оценить, что в нем изменилось и насколько он стал лучше. Вы же уже провели подобную экспертизу, правильно? Он прошел через сито вот этой вашей экспертизы, Duster. Прошел. И вот теперь вы готовы сказать: я ждал большего. Или я думал, что изменится вот это, а оно не изменилось. Или, о да, мне как раз не хватало вот этого, и оно-то как раз вот здесь и есть. Но вы, честно говоря, удивили меня, потому что вы как будто бы мои мысли прочитали. Вот это все я хочу с вами обсудить уже через несколько минут. Ну и, естественно, я жду ваших вопросов, потому что за 2 дня... которое я провел с Дастером. У нас было все. У нас были городские дороги. У нас было шоссе. У нас были плохие асфальтовые дороги. Бывшие асфальтовые дороги. Грунт. Крупный щебень. И очень сложная геометрия кондуков. Я сейчас не ругаю никого, нет, это не обзывательство, нет, нет. Вы извините, если это, я сейчас фамилию чью-то сказал. Нет, кондуки — это такая местность, это топоним. Я правильно сказал? Это называется топонимами. В общем, это, по-моему, топоним.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва, все предельно просто, причем говорит Москва везде. В бот-мессенджере, радио, говорит МСК, наш телеграм-канал. И, конечно, в Ютубе идет сейчас трансляция. Ну, как, конечно, почему, конечно? Она идет скорее вопреки, чем благодаря. Но идет! Ну, что делать? Идет, мы развиваемся. Так что теперь есть трансляция, стрим, мы так это называем. И вы так это называете. В ютубчике, на нашем канале. Говорит Москва. Найти предельно просто, просто забивайте «Говорит Москва». И там вы увидите канал, который так называется. Он прям так и называется. «Говорит Москва». Кириллицей пишите. Все. И здесь идет стрим. И здесь же я читаю ваши сообщения, которые вы с удовольствием пишете, а я с удовольствием читаю. Дастер на автомате. Пробег 210 тысяч. Полет нормальный. Автомобиль 19-го года. Инна Захарова пишет. Ну, как сказать? Скажите, Инна, но у вас ведь должны быть такие руки, что с вами уличные хулиганы боятся связываться, правильно? А муж ваш так и вообще вас боится, потому что у вас, во-первых, предплечье, во-вторых, бицепсы, трицепсы и сами плечи должны быть раскачаны так. Но это же невозможно, парковать Дастер предыдущего поколения и не накачать себе руки. Это можно в спортзал не ходить, потому что усилитель руля у того Дастера — это что-то одно. А комфорт, там, управляемость, маневренность автомобиля на низких скоростях — это что-то другое. И вот эти понятия не совпадали немножко в предыдущем Дастере, а в нынешнем уже совпадают. Неделю назад купил BMW семерку шестого года. И плачу теперь, Вальтер пишет. Почему? От удовольствия, от счастья. Или бывший владелец там распылил перечный баллончик. С чем это связано? Дайте чуть подробностей. 7373948, да, я слушаю. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Дастер наш главный герой на ближайшее время. Начинаем говорить о нем. Слушаю.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, являюсь обладателем Дастера, первая так. Модификация, да.
О, как 2 классно. Литра. Расскажите.
Проблем вообще никаких особых не вижу.
2 литра на автомате, правильно?
Нет, ручка автомат принципиально не люблю. То есть натренировался уже так, что меня Москва вообще не напрягает, там пробки.
Понял.
Больше двигаешься, лучше кровь разгоняется.
Естественно,
в пробках,
естественно, естественно. Вы немножко это противоречит немножко вообще идее автомобилизма. Больше двигаться — это в принципе не про нас, не про автомобилистов,
ну,
в Москве.
Может быть.
Но тем не менее.
В общем, машина прекрасная по всем сочетаниям. То есть она отлично идет по шоссе. Вот, то есть я как бы не отстаю.
С новым более... познакомились уже? Вы новый посмотрели? Гоняли к дилерам?
Новый смотрел, да. Ну, как бы
впечатление?
Основные отличия, там небольшие отличия в кузове, да. Вот. Ну, более красивый автомобиль. Ну, в принципе, концепция это прекрасная. То есть отличная проходимость в сочетании с отличной управляемостью на шоссе. Недорогая цена. То есть, в принципе, вот больше ничего и не надо, если ты не притязателен там каким-то особым функциям автомобиля, да?
Да. Или вот. Надо, наоборот. Вот это вопрос. Или надо. Потому что, вы знаете, не замечать конкурентов, которые с такой снежной улыбкой готовы вцепиться тебе в загривок тут же моментально, как только ты отвернешься и сделаешь вид, что ты их не замечаешь. Вот этого не замечать нельзя. А эти конкуренты действительно уже нацелились в загривок Дастеру. Но для начала, вот вы сказали правильную вещь. Неприхотливый, надежный, с возможностями. Можете сейчас, мы в стриме, при помощи магии и небольшого заклинания, патронус, в покажем вам неприхотливость и проходимость. Да, ну, смотри, сейчас пойдет видео. Нет, давайте через минуту, да, пойдет. Или мы запустим его, и пусть оно там какое-то время идет. Заходите в стрим, там буквально 25 секунд иллюстрация того, как я знакомлюсь с мультимедийной системой этого автомобиля. Я испытываю мультимедийку. Ну, там вот ручки кручу, смотрю, как, насколько это все комфортно, все вот это вот, да. А он что-то делает в это время. Он съезжает куда-то. Там бугор какой-то, еще что-то такое. Ну, в общем, к вопросу о геометрической проходимости и о том, что можно делать с автомобилем без, не просто без потери контроля, но еще и без потери кузовных элементов. Вообще, ни один бампер не пострадал. Причем это только 25 секунд из более чем 2 или 3 часов диких испытаний, дичайших. Просто вот, я не знаю, кто бы из этого сегмента, внимание, не вообще в целом автомобиля, который бы справился со всеми геометрическими задачами. Я не знаю другого автомобиля именно в этом сегменте. И вот здесь мы подходим к важной вещи. А что такое Duster вообще из себя? Duster — это B-SUV сегмент. То есть это сегмент компактных кроссоверов. Если вы попробуете найти альтернативу в легковых автомобилях, да, в седанах его, то окажется, что... извините, уже я сказал B, A, B, C. Да, B. Ну, в общем, это аналог Солярис, Рио, даже не Веста. Веста уже чуть-чуть покрупнее. Но только среди кроссоверов. Ну, то есть автомобиль начального, стартового уровня. Мы называем эти автомобили еще... немного так вот входным билетом в модельный ряд. Но если Солярис — входной билет в модельный ряд Hyundai для любителей легковых автомобилей, седанов в частности, то Duster — это входной билет в сегмент кроссоверов. По сути, это компактный кроссовер. Ближайший его конкурент, безусловно, это Крета, это Seltos от Kia, это еще какие-то китайцы, несколько европейцев, в частности, Peugeot, и тоже делают автомобили, которые, конечно, всем очень нужны, но только никому не нужны. Нет, в смысле, очень нужны, потому что они очень классные, стильные, но только стоят так, как крыло от самолета, и такие малявки за такие деньги никому не нужны. Вот так вот это точно не нужно. Вот. Это что касается Duster. Конечно, вы сейчас скажете, Terrano есть еще у Nissan, но это Duster. Вот. Это Duster для тех, кто хочет купить тот же автомобиль, но с иллюзией, что он японский, и поэтому также с готовностью заплатить за него там 150-170 тысяч рублей больше. За тот же Duster, но только называется он Terrano. А сейчас еще и покупая Terrano, вы покупаете как бы Duster прошлого поколения. Не просто Duster, а еще и предыдущего поколения, потому что этот Duster называется... производителем новым поколением, а не просто каким-то обновленным автомобилем. И у этого, в общем-то, есть основания. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Сергей, Москва.
Да, Сергей, приветствую.
Попал прям в тему, еду на Дастре 2020 года.
Так.
Очень долго с супругой выбирали между, ну, вообще, что купить.
Угу.
Остановились, в конце концов, на Дастре и Крете. В том числе поездил на Terrano. Terrano мне, честно говоря, не понравился совсем. Вот. И так как был выбор между Duster и Кретой, и была информация, что должен вот-вот выйти Duster 2, что вот он уже 3 года по Европе ездит.
Да.
Я мучил всех дилеров, спрашивал, ну когда. Никто не признавался, когда он выйдет, никто не признавался, на каких агрегатах выйдет.
А они и сами не знали. Вы знаете, я после, извините, перебью, московской презентации в онлайне целое кино Рено сняли. Я потом в ютубчик себе даже это кино порезал, ну, отмонтировал и выложил. Так вот, даже после официальной презентации, я на следующий день буквально был в дилерском центре Рено случайно. Говорю, а что, еще Duster у вас нового нет, здесь не экспонируется. Он говорит, нет. Я говорю, а когда будет? Неизвестно. Они, а уже даже после презентации они не знали. А, ну, это там зимняя спячка была, и поэтому они что-то расслабили. Да, извините, продолжайте.
Ну да, и в общем, получилось как. Когда мы поняли, что Duster, ну как нам пообещал один из дилеров, там уже где-то, наверное, к началу 2020 года, что вот, может быть, там в конце лета выйдет новый Duster. А тогда же случилась как раз пандемия.
Да.
Все, как бы, в неведении были, в неизвестности. Мы очень стали долго думать, как бы стоит брать новую Крету, стоит брать Дастер предыдущего поколения или дождаться Дастер следующего поколения.
Да.
Но
решили брать.
Пришло понимание, что... Да, решили брать именно... то есть сначала решили дождаться Дастера второго поколения, но когда пришло понимание, что он будет на 1.4 турбо и на вариаторе...
Забирай меньше. 1.3 турбо, не 1.4. 1.3.
Даже 1.3 турбо.
Да.
Ну, в общем, мы, короче, подумали так, что как бы...
Ну, скажите, но вы с новым уже познакомились. Мне вот интересно именно вот эта пороговая черта. Ее смогли в Рено сделать? То есть, когда ты действительно порогово ощущаешь новый автомобиль? Исправленные ошибки, новая эргономика, там еще что-то новое. Или он воспринимается все тем же, но только чуть более дорогим?
Честно, я новый Duster, я с новым Duster знакомился только по фотографиям, по интернету.
Все, я понял.
Я примерно понимаю, понял, что это будет. Mm-hmm. Больше, это скорее, я так понимаю, ближе к что-то к Аркане по уровню комфорта, да, и по салону, может быть, да, там электроусилитель. По динамике, вот
да,
это вот все.
Да, вот это вот все сейчас я и расскажу. Все, решили. Сейчас все это я и собираюсь рассказать вам про Renault Duster. Начнем. Да, и, кстати, вы большие молодцы. В Инстаграме тоже я в сторис предложил вам задавать вопросы. И на все вопросы я ответил. На все. Сторисами тоже. Все уже заготовлено. Сегодня этот старебзор появится в Инстаграме. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите, и там будут видеоответы на те вопросы, которые вы писали в течение нескольких дней. Итак, один из принципиальных вопросов, на который нужно дать принципиальный ответ. Нафига нам эта фигня, если эта фигня не изменилась вообще? Ну так, я условно говорю. Ну, не фигня, конечно, вы же понимаете, не так было написано. Вот, и отвечаю. Если у вас возникает такое мнение, значит, автомобиль точно не ваш. Он вам просто, в принципе, не нужен, такой автомобиль. Ну, в смысле, не ваш. Потому что если это ваш автомобиль, то вы скорее будете задавать вопрос прямо, а что в нем изменилось? Вот, так вот, если вы задаете такой вопрос, отвечаю. Внешне изменился не очень сильно. Да, действительно, но если посмотреть на нюансы, то изменения... есть и по внешности, причем изменения, которые говорят о том, что это действительно новый кузов. Не просто новая тележка там или как что-то изменили, а новый кузов, потому что изменена плечевая линия автомобиля, оконная линия. Изменены выштамповки на боковых частях автомобиля, а это как раз свидетельство того, что над ним работали сильно. Но самое важное, Duster переехал на новую платформу. Потом у него изменилась линейка моторов частично. Конечно, трансмиссия, о которой вы уже знаете. Это уже плешь проели этой новой трансмиссии. Безусловно, новый интерьер, опциональное оснащение, новые сервисы, в том числе и облачные от компании Renault. Еще новый пакет аксессуаров. И вследствие новой платформы, двигателей и коробки принципиально изменились эксплуатационные качества, а самое главное, ощущение от эксплуатации этого автомобиля. Вот это примерный перечень того, что изменилось в автомобиле и почему к нему нужно относиться как к новому, а не говорить, что нам предлагают только в профиль. Нет, это не совсем так.
Моторы.
Значит, что такое, да, давайте начнем с АЗОВ. АЗОВ, тем более, что у меня есть большая презентация. Видите, у меня тут целая презентация есть вот от Рено. Это тогда они ее мне прислали, когда новое поколение Дастера только было представлено официально в России. Ну, в смысле, а где оно еще будет представлено? Это, кстати говоря, исключительно российский автомобиль, вы знаете об этом. Duster — это российский автомобиль, и это поколение Duster конструировалось, изготавливалось тоже специально под наш рынок. Несмотря на то, что там есть элементы от европейских автомобилей, в частности, Duster европейская приборка досталась, там вот, ну и еще какие-то элементы. То есть унификация есть, конечно, но тем не менее автомобиль разрабатывался с учетом того, что он будет не просто эксплуатироваться в России, но его изготавливают здесь у нас в Москве прямо. Вот. Так вот, что забавно, смотреть на конец этой презентации, где указаны цены. Прошло несколько месяцев. Буквально прошло несколько месяцев. Сейчас заходишь смотреть на новый ценник и думаешь, Ну, так, просто забегая вперед. Максимальная комплектация Style тогда в презентации. Ее цена была обозначена 1 370 000. Сейчас 1 485 000. Вот эта комплектация, она же. 1 485 000 за несколько месяцев. Ну, я бы сказал, ну, так, заметный рост. Каждый раз, когда нам рассказывают о росте и повышении стоимости автомобилей, мы видим какие-то там 1%, 1,2%, ну, там на 20 тысяч подорожал, ну, на 30 тысяч подорожал. Но так-то, если пересчитать, так это 115 тысяч уже на комплектации, правильно? А это так заметно. Но все. Вперед забежали, теперь возвращаемся снова в начало и посмотрим на то, что, в принципе, значит для нашего рынка Duster. Мне, кстати, понравилось это сообщение, сейчас, секундочку, где-то оно было здесь. Еду по МКАД в пробке в районе Ленинского. Как только заговорили про Дастеры, сплошные Дастеры вокруг. Федук Павлетов пишет. Их очень много и действительно массово используется. Вообще, это феномен, на который я обратил внимание. Ты можешь ездить на разных автомобилях, особенно когда ты тестировщик, журналист, все. И вот когда меняешь автомобиль, садишься в какую-нибудь модель, ну, странную с твоей точки зрения, ну, в какой-нибудь Сузуки, да, там, Сузуки Витара. Странный по сегодняшним меркам автомобиль, потому что при том, что гораздо скромнее по оснащению даже Дастера, вот, и при этом находясь выше классом, чем Duster, стоит 2 миллиона, там, 69 тысяч, что такое. Вот, это странно. Но как только ты садишься за руль, ты тут же в городском потоке, в трафике начинаешь замечать Витары. Вот Витара, вот здесь тоже Витара. Это связано с тем, что ты просто, твое сознание вырывает как бы из трафика эти автомобили, потому что у тебя сейчас такой, и ты о нем думаешь. А в обычной своей жизни ты о Витаре не думаешь. Так вот, с Дастером та же история. Пока мы по Туле и там по окрестностям колесили, десятки, просто вот за несколько часов десятки Дастеров. С некрашенными бамперами в самых минимальных комплектациях. На литье какие-то видно, что работал над ним владелец и пытался его сделать немножечко, немножечко современнее, привлекательнее, чем, может быть, даже рассчитывали на это создатели автомобиля. Но что же он на самом деле из себя представляет? Во-первых, он представляет из себя, сейчас секундочку, локомотив для Рено. Ну, в определенном смысле локомотив. Это один из самых популярных, потому что один из самых продаваемых кроссоверов Российской Федерации. Во-первых. Во-вторых, это самый массовый полноприводный автомобиль России. То есть, помимо того, что он самый, один из самых популярных кроссоверов, это самый массовый полноприводный автомобиль. Вообще, доля полноприводных Дастеров в предыдущем поколении была более 90%. То есть, более 90% Дастеров приобреталось в полноприводной версии. Почему? Ну, потому что, чтобы купить моноприводный Дастер, надо было очень сильно постараться. Сейчас и вообще нужно постараться настолько, что нужно взять самую базовую версию, самой базовой версии. Потому что, вы знаете, у нынешнего Дастера базовая версия, в ней один мотор, в двух видах мощности, да, 1.6, 114 и 117 сил. Так вот, тот, что 114, тот может быть моноприводным. А все остальное, все остальные версии с любым мотором, с любой трансмиссией всегда будут полноприводными. Так что моноприводный Duster очень-очень редкая птица. Его нужно постараться, чтобы приобрести. Поэтому это самый популярный полноприводный автомобиль России. Массово, ну, по штукам. Это самый... Один из самых продаваемых кроссоверов в целом. Это, ко всему прочему, единственный автомобиль в своем сегменте, в сегменте B-SUV кроссоверов, компактных кроссоверов, который предлагается с дизельным двигателем. Ни одного кроссовера на российском рынке больше нет в этом сегменте с дизельным мотором. Это просто чтобы мы понимали, о чем идет речь. Потом, где у нас еще здесь Duster? Успех внедорожника Duster с 12 по 20 годы, то есть когда он был представлен впервые в России, с 12 по 20 год было продано 451 тысяча Дастеров. 451 тысяча. Это не в России. Это в мире. Или в России. Или в мире. Вот это не знаю. Странный слайд, я здесь ничего не вижу. Потом, что надо еще про него знать? Современный дизайн. Да все, это плевать. Значит, отличие по кузову автомобиля. Если вы еще не видели его, вот сейчас в стриме, в Ютубе, а мы все еще крутим, да, эту штуку? Она идет 25. Можно было бы, я бы мог бы и нового залить видосиков. Много всего снял. Но поскольку сегодня первый день, когда мы, стрим моторов транслируется в наш Ютуб-канал, поэтому там просто один видосик идет на 25 секунд. Дикое вывешивание Дастера. Дастер показал все, что находится у него на днище. Показал так, что прям вот, ну, страшновато в какой-то момент было. Это все по ходу теста Дастера, который случился накануне. Мы в Тулу ездили, а сама съемка это была сделана в Андреевских горах, так называемых Андреевские горы, регион Кандуки. Так называется, это кондуки. Так вот, можете посмотреть. Внешние отличия от предыдущего Дастера, они условные, и действительно, концептуально автомобиль воспринимается прежним, но изменений много. Это оптика, и головная, и задние фонари, это и решетка радиатора, и бамперы, и пороги, и элементы дизайнерские, такие как боковые нашлепки вот эти в районе передних арок, широких вот этих, мускулистых. Там такие пластиковые накладки теперь появились, которые выглядят как будто бы это воздуходувы, отводящие поток воздуха от колесной арки передней, но на самом деле это фальшь. Накладки, они не функционально не несут никакой нагрузки на себе, кроме эстетической. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, вот Дикир, риэлтор. Единственное уточнение, все очень интересно, все очень классно. Мои родственники живут в том районе, горы все-таки называются Романцевские.
Конечно, не Андреевские, конечно, спасибо. Спасибо вам большое, Романцевские. Это действительно очень важное уточнение, спасибо. Дальше, про внешность понятно. Что по технологиям? По технологиям передняя Макферсон, задняя многорычажка задняя. Тормоза остались барабанными. Да, были вопросы по барабанным тормозам, но если честно... Ну так, по-хорошему, не эмоционально. Вот я бы спросил критика барабанных тормозов кого-нибудь. Вот, а что они вам сделали? В какой момент они вам на хвост наступили, барабанные тормоза? Вот функционально, что они, чем они отличаются? Тем более, когда речь идет об утилитарном автомобиле, задача которого в том числе ездить по грязище, по пескам, по глине, по пыли, по гравию, по всему, по воде, по болотам, типа на рыбалку. Это же утилитарный автомобиль, по сути, по своей. Барабанные тормоза в этом смысле выглядят замкнутой системой, закрытой, в которую грязь не попадает, и песок не попадает, и тина болотная не попадает. Вот. С точки зрения производительности, ну, если ты не будешь выезжать на Нюрбург-ринг или на Москва-Рейсвей, и выдавливать всю душу из автомобиля, и использовать, соответственно, или не будешь спускаться с Эвереста по серпантину горному, функционал и производительность барабанных тормозов, барабанной системы никуда не денется. А в том, что касается эксплуатационных качеств, надежности, простоты, это, в общем-то, оптимальный вариант. Поэтому я не агитирую за барабаны, но я призываю быть объективными. И прекратить называть это диким недостатком. Вот я только об этом. Доброе утро. Это недостоинство. Доброе утро, Роман. Это недостоинство, но и не недостаток. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Хотел сказать за Дастера и за барабаны. Так,
давайте.
По поводу барабанов. Барабаны у них есть существенный недостаток. Это когда их привычка есть машину ставить на, скажем так, стояночный тормоз.
Залипает там, может.
Залипают, да. Залипает. Когда бывают перепады температур, то в минус уходит, ты приезжаешь после луж, и не всегда там как бы девочки с ними могут справиться.
Да.
Вот. Но сам Дастер по себе, в принципе, хороший автомобиль. Даже в первой комплектации у меня есть у мужа сестры жены. Они очень довольны им. В принципе, для выезда на природу, такую легкую бездорожье, он вполне себе справляется. А как бы там от чего-то требовать от него... Очень мощного, это как глупо за такие деньги.
Поэтому... Извините, я сейчас пришел в себя, только я все это время думал муж жены сестры. Свояк! Вы тут все про Дастер, а у меня заноза. Муж жены сестры, думаю я. Так это ж свояк, вы бы так сразу и сказали.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, развратница, 28 мая на календаре. Приветствую вас, дорогие, зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Заходите, мужчины. Значит так, вам, Дмитрий Андреевич, отвечаю, нет, не зашквар. Ну, Дмитрий Андреевич пишет, а на одной и той же кочке фоткаться всем журналистам не зашквар. Во-первых, Дмитрий Андреевич, пора бы, если уж вы настаиваете, что вас по отчеству нужно называть, понимать разницу между видео и фото. То, что транслируется сейчас у нас в YouTube-канале в нашем, это фото, это не видео. Ну, то есть, если вы видите картинку, и она двигается, это фото называется у нас. А, в смысле, видео. А фото — это когда она статичная картинка. Вот это фото. Не, конечно, в мире Гарри Поттера там есть фото, которые двигаются тоже. Это как бы и фото, и движение есть, да. Вот. Но вообще-то всегда, когда есть движение, это видео. Во-вторых, отвечаю, почему не зашквар? Потому что никто из журналистов не выбирал это место. Это официальный тест-драйв с официальной программой и официальным маршрутом, которого мы придерживаемся, потому что мы согласились на этот тест-драйв. Давая согласие на участие в данном мероприятии, мы соглашаемся с тем, что мы будем следовать программе. А вот эти романсовские, или как бы они ни назывались, горы, и в частности регион Кандуки, это часть программы. Мы туда приехали. И там производилось, да, и тоже и фото, но я не делал фото, и видеосъемка. Если вам нужны разнообразные бугорки, ну то есть если вам показывают автомобиль, а вы оцениваете бугорок, который он переезжает, значит, вам автомобиль этот в принципе не нужен. Вам нужен бугорок. Значит, нужно выезжать в удивительные места красивые и фотографировать для вас бугорки. Правильно? И рельеф какой-то. То есть автомобиль вам не нужен. Вообще-то по-хорошему, ну так, если по-нормальному, автомобильные представительства делают просто тупо полигоны с бетонными препятствиями, искусственными водоемами и тестируют там все свои автомобили. Потому что препятствие нужно для того, чтобы не показать красоту препятствия, а для того, чтобы показать возможности автомобиля. Потому что если вам нашли хорошую местность, где показывают возможность автомобиля, а вам не нравится, что эта местность однообразная, значит, еще раз повторю, вам этот автомобиль не нужен. Вам нужна местность. Вы географ. Вы путешественник в душе и, может быть, даже турист, а вовсе не вот автомобильная тема вам не нужна. Это так, просто один общий ответ про местность. Никто не выбирает местность в рамках официального тест-драйва, потому что эта местность выбрана представительством и агентством, которое разрабатывало маршрут. Все, окей? Договорились? Договорились. Дальше. Алекс М. пишет, у Peugeot 3008 есть дизель. Peugeot 3008 есть дизель, но только Peugeot 3008 — это не компактный кроссовер. Он не попадает в одноклассники Duster вообще никак, никогда и ни с какой натяжкой. Как бы вы ни натягивали Duster на Peugeot 3008, вы не сможете его натянуть, ибо это совершенно разные классы. Есть дизели у других автомобилей, я абсолютно согласен. И у Santa Fe есть дизель, и у Sorento, и у Carnival есть дизель. Но только это другие классы автомобильные. А в компактных кроссоверах дизеля больше нет ни у кого. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня Василий зовут. Да, Василий. Я являюсь владельцем Duster предыдущего поколения. 2 литра автомат, ну, сколько-то, скажем, намотал. 120 тысяч на данный момент. Понял. Автомобиль вполне доволен.
Все. Чего ждали от нового? Вот что должно было в новом измениться, чтобы вы сказали: «О! Надо поменять свой на новый». Что там должно было произойти?
Вы знаете, вот буквально неделю назад был на тест-драйве. 2 литра на ручке. В Химках нашел единственный автомобиль.
Да.
Потому что являюсь приверженцем, ну, ручки.
Так, да, скажем. А там, кстати говоря, сейчас же в новом все на ручке, кроме 1.3 вот этого турбомотора, да, и максимальной очень, комплектации.
Да, может быть, бы взял бы на автомате, если бы он был. Очень расстроился то, что они поставили вариатор, потому что...
Почему? Автомобили... Вот это, кстати, еще один вопрос. Вот. Барабаны и вариатор, когда начинают критиковать, я думаю, почему? Я не спорю, мне просто интересно. Почему?
Ну вот эксплуатирую автомобиль, так скажем, большей частью за городом, да, угу. То есть это, ну, сельская местность московского, да. Глубокая Подмосковье, так скажем, это и прицеп, потому угу. что у самого пасека это приходится машинку грузить, но вот автомат более-менее вывозит как бы это все дело, а вот, ну, до 750, так скажем, разрешенных, а за вариатор что-то я беспокоюсь.
Понял, хорошо, все, это аргументированная позиция, по поводу которой у меня есть что сказать. Ну, как сказать, я, честно говоря, я не тянул в этой поездке, в этом знакомстве с Дастером прицеп, но, тем не менее, задавал ему казни, настолько серьезные, с которыми, в принципе, автомобиль, как мы про него думаем, на вариаторе, не должен справиться. Ну, или как максимум вообще должен угрожать вообще работоспособности вариатора. И ни один вариатор из строя не вышел. Но об этом через несколько минут, ладно? Итак, о тесте Renault Duster. Новое поколение, причем не просто тест Duster, а вообще состоялся чуть раньше, на Кавказе. Тоже там, где все среди одинаковых горок, там такие одинаковые кавказские хребеты, так все одинаковое, там в одинаковых условиях тестировали автомобиль. Зашкварно там все фотографировались на фоне Кавказа. Это прям вообще. Вот. Но это было на механике вариант. А сейчас Renault представил в России и стартовали продажи максимальной комплектации Duster. Версия Style, по-моему, называется. С новым турбомотором TSE-150. И на вариаторе. Ну, точнее так, с автоматической коробкой передач. Так ее называют. Но и технически она автоматическая. Ты же ничего не делаешь, правильно? Там все автоматически происходит. Но все же что-то в Renault знают такое, почему вариатор не называют вариатором. Видите, первый же звонок по вариатору и сразу... Ну, что-то я опасаюсь. Как-то вот что-то страшновато с вариатором сталкиваться. Выясним, что там в нем плохого и что умеет нынешний вариатор, устанавливаемый в Renault Duster. Duster. Так его называют. Но для начала пилюлищу. Сейчас раскачается. Должна раскачаться. Я верю в это. Иваныч, доброе утро, Павло и Харт Патимекер, Сергей Волк и просто добрый хирург, Алекс Телега Буквы, Владист и Владимир Тевиков, Майлз 292, Влад и товарищ инженер, Алекс Телега Буквы, кстати, спрашивает, вариатор для полного привода? Серьезно? Сейчас, дайте-ка я подумаю. Вариатор для Mitsubishi Outlander? Полноприводного. Серьезно? Вариатор для Nissan X-Trail полноприводного. Вы серьезно? Вариатор для Кашкая. Вы это серьезно? Вариатор для Мурана полноприводного с мотором бензиновым V6. Да вы шутите. А нет, нет, это не шутки, нет. Это же реальность, в которой мы живем много лет. Что вас удивляет, Алекс, я не могу понять. Да, полный привод, да, вариатор. Как у десятка других автомобилей, между прочим, куда более мощных и куда более тяжелых. Ну, с точки зрения нагрузки для того самого вариатора. Вальдемар из Таги, доброе утро, приветствую вас. В Сургуте сегодня 5 и преимущественно облачно, а максимально будет сегодня 9, а минимально 2. Непонятно, кому больше повезло. Я сейчас скажу, что у нас здесь в Москве сегодня нас ожидает. Так, вероятность осадков. Утром 50, днем 70, вечером 40, ночью снова 50. Вероятность мы в процентах меряем. Утром плюс 17, днем 20, вечером 18, ночью 15 градусов выше 0. Сейчас в Замоскворечье плюс 17, ощущается как 18. Ветер юго-западный. Меня очень волнует, конечно, магнитное поле и ультрафиолетовый индекс. Полимагнитные спокойные. А когда спокойное полимагнитное, и нам как-то, да, так, спокойно на душе немножко. И ультрафиолетовый индекс низкий. То есть не позагораешь сегодня. А световой день длится 16 часов 58 минут. Бессонных 16 часов 58 минут. Вот это номер. Лансер, вариатор 170 тысяч, хвосты в гриву, буксы грязные. Это все нормально. Масло меняй раз 30 тысяч, и будет тебе счастье. Вячеслав Моряк пишет. Григория из Санкт-Петербурга вполне правильное пятничное настроение. Рыба, говорит, лучше при таком магнитном поле клюет. Да, китовые особо хорошо идут. Вот китовые, они очень четко ориентируются в электромагнитных полях. И вот сейчас на китовых как раз самый сезон. Да, Дмитрий, спасибо. Дмитрий еще подсказывает. RAV4 вот тоже на вариаторе. Но я перечислял автомобили, которые оборудованы именно тем типом вариатора, который устанавливается и на Duster. Почему? Потому что это CVT X-Tronic, как раз тот самый, который мы видим на автомобилях альянса Renault, Nissan, Mitsubishi. Renault, Nissan, Mitsubishi.
Моторы.
Так вот, про вариатор. Все дело в том, что этот вариатор работает с автомобилями куда большей массы, куда больше мощности, чем Duster. И более того, данный CVT X-Tronic — это восьмая итерация этого вариатора, то есть перепрошитый, и больше даже того большего, что уже было только что большим, он еще и специально заточен и прошит под Duster, под то, что Duster изначально приобретается как полноприводный автомобиль на разные случаи жизни. А вообще-то массовая, львиная доля Дастера выходит в регионы для эксплуатации в сложных условиях. Поэтому, когда там появился вариатор, я думаю, все-таки, что инженеры о чем-то тоже думали в этот момент, оборудуя автомобиль этой трансмиссией. То есть у него какие-то там 300 тысяч часов ресурсных эксплуатаций, ресурсные испытания в сложных условиях, на север сгоняли, там при минус 58 тестировали, и еще какие-то штуки. В общем, я по документальным данным вариатора не буду ничего говорить, я скажу об ощущениях, ладно? Можно я скажу об ощущениях? В общем, Duster воспринимается сейчас как автомобиль совершенно гражданский. Если раньше в пользу Креты вы делали выбор, потому что Крета была более гражданским повседневным автомобилем, удобным. И даже не с точки зрения эргономики удобным, а удобным с точки зрения ощущений водительских. Понятный руль, ну, как бы, в меру информативный, но при этом легкий, понятный, гражданский. Можно спокойно одной рукой даже на низких скоростях маневрировать. Понятная динамика. Понятный разгон, да, как бы эксплуатационное качество. Значит, что касается теперь вариатора и Дастера. Дастер получил мотор 1.3 турбо. Вы можете сейчас, можете уже прямо сейчас начинать рассказывать про то, что это фигня какая-то, а не мотор. Но опять же, я по фактам пройду. Это мотор от Mercedes, который уже прошел апробацию на Аркане и Каптюре до этого, и везде у него все было нормально. И если вам кажется, что это по остаточному принципу этот мотор достался Рено и вообще альянсу всему, я хочу посоветовать вам прийти в какой-нибудь дилерский центр Mercedes и посмотреть, какие модели Mercedes оборудованы этим мотором. Сейчас, новые. Сейчас, новые. У тебя Mercedes оборудован этим мотором? GLB? Нет? Да, ну, да, я здесь не один. Ну, что, я один стрим здесь сделал? Нет, я не один. Так вот, зайдите и посмотрите, какие модели Mercedes, выпускаемые сегодня и предлагаемые вам в дилерских центрах, оборудованы мотором 1.3. Ну, как бы, нужно же понимать, как бы, материал, да? Вот когда с критическими заявлениями выступаешь, нужно понимать, что ты критикуешь. Потому что иначе это огульно. Огульная ругань, просто беспочвенная. А когда ты, понимая, критикуешь, это уже другое дело. Так вот, когда мы критикуем вариатор, нужно четко понимать, что, вероятно, если критиковать вариатор на полноприводном автомобиле, но так точно не Duster. Потому что у Дастера наименьшее количество проблем будет связано с вариаторами. Потому что он легкий, потому что вариатор перепрошит под заранее заточен под эксплуатацию на высоких оборотах, в сложных условиях. Поэтому там гидротрансформатор пересмотрен, масляные насосы новые, радиаторы охлаждения новые. Там с вариатором поработали так, что это, по сути, в общем-то, уже другая трансмиссия. Плюс он должен выдерживать куда больше мощности и куда больше переваривать крутящего момента, чем дает ему этот турбомоторчик. 250 ньютон-метров. Теперь по мотору. Вопрос. Почему нужно было делать турбомотор, при том, что был двухлитровый атмосферник и не очень сильно отличающийся по мощности? Я вам скажу так. Он по мощности не очень сильно отличался, этот атмосферный мотор. Примерно как он не отличался? Сейчас, секунду, я сам посмотрю. А как он не отличался? Двухлитровый. 2 литра. 143 силы, 195 ньютон-метров момента. Новый мотор 1.3 выдает 150 сил. То есть сил всего на 7 больше. То есть максимальная скорость осталась примерно той же. Ну вот 182 максималка у двухлитрового и 184, по-моему, или что-то такое у 1.3 турбо. Но! У двухлитрового атмосферного 195 ньютон-метров момента, а у маленького 1.3 турбо 250 ньютон-метров момента. То есть прирост по мощности 7 сил, а по крутящему моменту 55 ньютон-метров. Если вы сталкивались с этими самыми метрами Исаака нашего ньютона, то вы знаете, что это как раз и есть тяга, что это и есть возможности автомобиля расширенные. Там, где ему нужна не скорость, а именно мощность, тяговая мощность. Это как раз крутящий момент. Вот. Значит, автомобиль поехал как гражданский. Это первое ощущение. Во-первых, кресла другие. Ну, про новый интерьер вы уже все видели фотографии. Там мультимедийка, EasyLink, можно подключать облачные технологии. Автомобиль поехал. То есть комфортный разгон при нажатии педали газа до 30%, не выше 30%. Вариатор ведет себя как вариатор. То есть он идет бесшовно, без ощутимых переключений, и он идет как вариатор. Выжимаешь больше, и он начинает работать как автоматическая коробка передач. С перещелкиваниями виртуальных передач, которых у него 7 виртуальных. Те же 7 передач вы можете переключать в ручном режиме, переведя селектор выбора передачи и щелкая. Дальше. Внедорожные режимы. Как всегда, в Альянсе это шайбой теперь реализовано, там есть шайба. По умолчанию авто, то есть электроника сама распределяет крутящий момент в зависимости от сцепления колес с поверхностью. Есть режим 2WD, то есть когда ты идешь четко по шоссе, и ты понимаешь, что условия движения хорошие, сухо, асфальт. Для экономии и своих ресурсов, и экономии ресурсов трансмиссии, ты в 2WD идешь. Если сложные дорожные условия, тогда 4WD лок. То есть блокируешь. Полный привод осуществляется через электромагнитную многодисковую муфту. Электроникой управляется. Довольно быстро все происходит с точки зрения полного привода. Можно не париться по поводу того, что забыл отключить блокировку и выехал на шоссе и попилил по шоссе, потому что после 80 км в час скорости ваш заблокированный полный привод снова перепрыгивает в автоматический режим, возвращается в режим авто. Это защита от дурака и защита от износа агрегатов. Значит, по вариатору на шоссе все прекрасно. Фуры, если нужно, обгоняют. Не жужжит. Мотор слышно после только 4000 оборотов. Больше раздражают немного аэродинамические шумы, потому что аэродинамика у автомобиля осталась, такой, не рекордной, и поэтому немножечко шумят зеркала, немножечко шумит где-то в районе ветрового стекла, капот там и все остальное. Но я думаю, что вы согласны с этим. По скорости, может он идти нормально контролируемо, стабильно и 150, если надо, и 160. Я не знаю, откуда я это знаю. Я не пробовал, честно. Я же всегда придерживаюсь скоростных режимов, но очень контролируемый автомобиль. Что можно было дать новому Дастеру? Новому Дастеру можно было дать больше оснащения опционального, мне кажется. Добавить туда ему современных каких-то ассистентов. Ну, хотя бы контроль пространства впереди, чтобы он сигнализировал о препятствии. Пиликал, и хорошо бы вообще автоматическое торможение, потому что это уже как бы общее место для современных автомобилей, но там этого нет. Опять же, за счет того, что это, ну, утилитарный автомобиль, но уже способный к городским приключениям. Дальше. Сейчас я буду про чуть-чуть хорошего и чуть-чуть плохого. Благодаря новой платформе, новой архитектуре появилась возможность рулевую колонку сделать настраиваемой в двух плоскостях. Не только вертикально, вверх-вниз, но и горизонтально на себя от себя. Что повышает эргономику, эргономическое удобство водительского, посадки водительской. Сами кресла другие по рельефу. Вы помните, что с чем ты сталкиваешься впервые, садясь в автомобиль? С положением за рулем, правильно? Можешь ты себе удобно все настроить или не можешь? Сейчас в Дастере все равно суперудобно я не могу сесть. Ну, рост, ограничения, еще что-то. Вот. Но гораздо удобнее, чем было. Из-за рельефа кресла, из-за наполнения кресла. Правда, кресла все остались тоже механическими. Немножечко непонятно мне, почему нельзя было поработать над дверными ручками, убрать вот эти вот, на мой взгляд, архаичные и не всегда практичные лепесточки, вот эти реношные, стандартные, которые поднимаешь. Я бы хотел видеть уже бесключевой доступ в автомобиль, он не реализован. Я бы хотел видеть бесключевой запуск кнопочкой, как в собратьях, у Арканы, у Каптюра это есть. Но бесключевого запуска тоже нет, нужно ключом заводить автомобиль. Задний диван уже греется. Вообще греется все. Электроподогрев стекла, электроподогрев руля, подогрев кресел передних. Не только подушки, на которой сидишь, но и спинки заднего дивана. Но нет дефлекторов климатической установки для заднего дивана. Вопрос. Ну что, вывести туда можно? Воздух можно. Еще больше вопрос вызывает отсутствие крышечки на зеркале в козырьке солнцезащитном пассажирском впереди. То есть ты козырек открываешь так, опускаешь его, чтобы солнце в глаза не светило. И перед тобой зеркало без крышечки. Ты смотришь в себя все время. И это немножечко странно. Я думаю, это вот, ну, сколько сэкономили на этой крышечке. Ну, как бы. И больше того, это отвлекает, потому что в этом зеркале постоянно мелькает отражение того, что происходит за окном, и ты краем глаза, правого глаза, угловым зрением, все время видишь вот это мерцание в этом зеркале. Ну, такая экономия, конечно, но можно было бы на этом и не экономить. Ну, я так думаю. Во всем остальном совершенно стандартный, в том числе и городской автомобиль, если мы говорим о вариаторах. По моторам. Моторов широкая гамма. Остался прежний 1.6, 114, 117 сил в двух видах мощности. Остался двухлитровый, да, 143 лошадиные силы. Остался турбовый, да. В смысле, этот дизелечек, вы спрашивали. Да, 1.5 литра, 109 лошадиных сил, дизелечек тоже есть. Все это работает на механике, а 1.3 работает на вариаторе, вы знаете. Ну и, наконец, по ценам. Что из себя представляет Duster с точки зрения ценовой линейки? Как будто бы самая первая версия на механике 114 сил стоит 980 тысяч, но я не думаю. Ну, давайте так, закладывать уже 1 000 000 на старте и 1 485 000 на финише. 1 485 000 на финише с турбовым мотором, вариатор, максимально полная комплектация. А потом аксессуары уже сами пойдете покупать себе, если захотите, их там огромное количество. Все! Все, что нужно было знать про Duster, словами узнали. Все, что нужно было увидеть про Duster, увидите, потому что я запилил видосик и очень скоро залью на ютубчик. Да, и теперь смотрите Алексея Гудошникова, который уже здесь в стриме, в этом же самом стриме. Теперь ты будешь пользоваться моим стримом, потому что сейчас был только что мой стрим. И я тоже был здесь, и моторы тоже теперь здесь, наверное, будут, если... Если начальника будет не против.
Моторы.